Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёк Сережа.
Восемь часов 38 минут, среда, 24 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, наша ведущая этой программы. Секундочку,
и Игорь Сергеевич. Горенко, доброе
Игорь
утро.
Сергеевич пишет: при выезде, при въезде, простите, с Ленинградского проспекта на третье транспортное кольцо перевернулась машина. С Ленинградского проспекта заехать на третье транспортное кольцо невозможно. Заехать можно только с дублера, это в сторону центра. Запомнили, примерно сообразили. Сейчас, когда я всегда, когда такие соображения, когда такие сообщения идут, Настя,
да,
когда идут такие сообщения, я включаюсь в конце. Потому что я думаю о чем-нибудь своем. И в конце включаюсь и думаю, вот бы идиот повторил бы, идиот. А это никогда не повторяется, никогда не повторяется. Успел, понял, не успел, проваливай к чертовой матери.
Да.
Повторяю, в сторону центра, при въезде с Ленинградского проспекта на третье транспортное кольцо можно заехать только с дублера. С самого Ленинградского проспекта заехать невозможно, там перевернулась машина. Понятно? Все, больше не делайте так. Хорошо, секундочку. МКАД, Внешка, Волоколамка, Одище, рассказывает лимузин. Слушай, про студентов, когда ты говоришь сейчас про студентов, сейчас мы вернемся к этой теме. В Петербурге нашли женщину, 20 лет притворявшуюся студенткой.
Да.
Какая прелесть.
Ну, я нажала. Тоже могла, да?
А?
Как вы думаете, я похожа на студентку?
В общем, ты студентка.
Вполне,
в общем, ты студентка.
Да?
Да, да.
Еще бы лет 5, может быть, а потом уже все, наверное. Слушай, брылья да. Там, все это, да, уже.
Быстрые переходы, вот эти быстрые переходы, характернее всего для женщин монголоидных, китайских, японских, они могут такие вот до 35 лет быть девочками, ну, совсем девочками,
да.
14-летними, а в 35 сразу уже становятся бабушками.
Вот нет, бабушка, переход... мне позже, есть такая, да, серия карикатур, где она девочка,
есть, да?
С детишками такая, да, же девочка,
да,
потом
да, да,
а потом
да,
раз, и бабушка такая,
да, да,
скрюченная.
Да. Да. Вот у вас точно, вот у китаянок, да, кореянок, японок, монголок бывает вот такая тема, это мгновенный переход.
Еще более быстрый, мгновенный у южных народов.
А эти-то... как Астахов сказал?
Малюты.
Как Астахов сказал?
Там сморщенные.
Сморщенные, она сразу сморщенная. 27 лет уже сморщенные.
Да,
да,
и
да,
нельзя,
да,
ждать. Да.
Нельзя ни в коем случае. Значит, в Петербурге из общежития, а у восточных наоборот, тебе говорят, до 40 девочка, а потом сразу бабушка, и все. В Петербурге из общежития одного из колледжей была выселена женщина средних лет. Свыше 20 лет она притворялась студенткой и занимала отдельную комнату, 16 квадратных метров, между прочим. 16
это
квадратных...
много?
Одна, да, 16.
Там шкаф, диван уже поставить.
Можешь
представить,
что такое 16?
Конечно, я знаю, что такое.
Да это просто, не знаю, зачем столько?
Смотром, ну, да.
Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, она вообще никогда ни одного дня не училась в этом учебном заведении. Вообще ни
вот
одного.
Это мастерство.
Ни одного дня. Когда-то очень давно она вселилась в это помещение ввиду того, что оно удобно расположено. У нее есть жилплощадь в Петербурге, квартира. Но она в квартире 20 лет не живет, 20 лет, вот, а живет в общежитии.
Очень умно, потому что удобно. Я
тебя
поддерживаю.
А?
Я поддерживаю. Ты сдаешь квартиру, живешь там, где тебе удобно. Вот,
короче, колледж подал в суд, она не съехала. Потом ее приставы выдворили и так далее, и так далее. Она сдала ключи, наконец, она 20 лет прожила в общежитии. института, в котором вообще ни одного дня никогда не училась.
Прелестно. В колледже.
В колледже. Она никогда в нем не училась. Слушай, давай это самое. Я хотел тоже по учебе, сейчас мы взялись. Все-таки трое было в Улан-Удэ, ты знаешь, да? Трое.
Ну вот удивительно, когда сейчас в новостях рассказывали, что двоих сейчас еще, да, задержали. Да, мне интересно стало, это сдал их вот этот основной
виновный? Да нет, виновный. Они сами. Это в первую же минуту. Я, можно я тебе скажу? В отличие от следствия, я знал, что их было трое, ровно в то же утро.
Почему? Как?
Ну, они, ну, я тебе объясняю. Они в 9:30 или в 9:50 начали, ничего не помню, по их местному времени.
Да.
Значит, ровно, как только это стало известно мне, я уже знал, что их было трое. От свидетелей, от всех. Свидетели все говорили, что было трое. Единственный человек, который говорил, что преступник был один в школе Улан-Удэ, это был человек по имени СК. Это следственный комитет, мне кажется. Следственное имя, комитет, фамилия. Следственный комитет, понятно, да?
Uh-huh.
Это какой-то человек. И он писал, этот следственный комитет, что был один, и все, и точка. А на самом деле их было трое, это мы знали с первой минуты. Все знали. И, наконец, теперь следственный комитет говорит, утверждает следственный комитет, это этот вот самый человек, это тот же человек, следственный комитет. Он говорит, что было два сообщника. Одному 15, другому 14. Они вместе готовили бомбу, эту зажигалку. Да. Те дежурили, сообщали ему, то есть как бы они и во время совершения преступления тоже находились в школе, сообщали и помогали. Всего их было трое. Ну что тут, мы все знали. Ладно, давай в Бауманку, поехали в Бауманку. Я был в Бауманке, во-первых, они на востоке Москвы, что уже подозрительно. Там все люди на востоке Москвы, у них как бы глаза близко к переносице. Ты не обращал на это внимания? Тяжелый взгляд и глаза близко к переносице. Ты не обращал внимания? На востоке Москвы.
Ну,
ты поезжаешь на Щуку, поезжай на Щуку. Там у людей такие чистые лица такие. Как тебе сказать? Такие чистые, светлые лица. Даже не знаю, с чем сравнить. Какие-то такие улыбчивые какие-то. А поезжай на восток. И ты обнаружишь...
Сейчас вас обвинят в расизме, Сергей.
Меня обвинят в расизме. Меня в западничестве скорее обвинят. В западничестве. Антивостокизме. Нет, на восток. И там люди, у них глаза близко к переносице такие. Это со строгих икон такие. И лица с икон, я бы сказал, на востоке Москвы. Очень строгие. Нет?
Ну, не знаю. Возможно.
Поэтому Бауманка, она меня все время напрягала. Я там ездил, у меня там были какие-то дела, я сейчас не помню. Что-то я ремонтировал, туда ездил. Потом у меня там приятель сидел в том здании, где сейчас следственный комитет. Там недалеко Бауманка. Там мой приятель снимал офис. Это было в НИИ Цветмет. Что-то такое, какая-то хрень. Mm. И там, значит, мой приятель снимал офис. Я тоже к нему ездил. Ну да, выпить, закусить. И я ездил мимо этой Бауманки. Видно было, что это напряженно умные студенты. Вот Бауманка, я сейчас серьезно говорю. Они напряженно умные, но какая-то в них достоевщина. Вот в этих студентах Бауманки, нет?
Не знаю. А я, кажется, когда мимо проезжала несколько раз тоже, я наоборот думала, вот есть же какие-то центры притяжения и на востоке столицы.
Да.
Проезжая, думала я.
Есть.
Я даже могу себе представить легко, как можно там поселиться, жить, ходить на пары.
Но глаза близко к переносице. Я все время боялся таких людей. Они мне казались укором, упреком. Они, вот эти восточно-московские люди, они как бы упрекают. Они там, среди них есть несколько процентов, может быть, процентов 40 добряков. Это отставники. На востоке Москвы очень много отставников.
Mm.
Понимаешь? И они такие добряки такие, бывалые такие, понимаешь? А остальные, вот у них какие-то сдвинутые глазки, нет? Ну, сейчас мы разберемся. Выхино, центр мира, говорит лимузин. Да кто б спорил-то? Да, а когда они пенсне наденут, вообще жуть, говорит Микс. Ладно, давайте расскажем. Давайте расскажем про этот кошмар. На самом деле кошмар. Я понимаю, что это больной мальчик был. Больной мальчик. Значит, давай, рассказывай, что.
Да, там сначала все были хорошие.
Студент Бауманки.
Сначала все было хорошо, никто ничего не подозревал и так далее. Там последний год у него начались. Вот я внимательно очень читала, я же люблю такие темы.
Да?
Да.
И... Это ее характеризует, Настю, хоть она не с востока Москвы.
Да.
А она любит такое читать.
Чтобы понять, да, наконец, и давай. Выяснить для себя.
Да. Так вот, у в глазах блестит яуза. Ну, давай, что? Там яуза недалеко.
Он вроде бы никаких признаков... Ну, знаете, как это вообще вот эти вот расстройства,
вообще,
часть расстройства психических, они начинаются тогда, когда мозг дозревает до определенной стадии, вы знаете.
Ну, расскажи, мне что-то не знаете, ты все время как бы проверяешь, знаю ли я.
Наоборот, это такой прием, что сказать, что...
Мне очень хочется узнать об этом, да, хорошо. То есть психопат, он психопат, говорят, что он психопат. Говорят, в период декомпенсации психопат способен на вот такие вот поступки. Хотя он осознает, что делает. Ну, прошу, продолжайте.
Мозг человека так устроен, что он в совсем младенчестве, например, там невозможно проявление ничего, потому что он еще не дозрел. То есть и какие-то проявления...
Ваша фамилия Бехтерева?
Да.
Что ты плетешь?
Правда. Да. И некоторые вещи человек может жить. Например, в детстве он может быть вполне вообще совершенно... Никто не может даже подумать, что с ним что-то не так. Но когда мозг переходит в следующую стадию созревания, то там могут начинаться уже не те процессы, которые... нужны. И поэтому есть как раз большая часть, как это, манифестация, есть такое выражение, когда вот впервые болезнь проявляется, когда дебют,
дебют.
Шизофренический, допустим. Да. У многих он там после 20 лет начинает.
Что ты говоришь?
Вы что, не знали?
Нет, не знал.
Что вообще есть, ну, как бы статистика, вот когда фиксируют у людей вот эти вот все срывы, там, проявления и так далее, разные, разного характера, это часто бывает уже в таком возрасте, типа 18, 19, там, 20 и позже.
Да.
Вот,
да,
поэтому никто не знал, все было хорошо, но в последний год уже замечали его друзья, что что-то не так. Только лишь.
Значит, давайте расскажем об обстоятельствах. Все, конечно, знают, но, тем не менее, повторить не мешает. Столичные следователи выясняют обстоятельства гибели студентки Московского государственного технического университета имени Баумана. По предварительным данным, с ней расправился однокашник в приступе ревности. Они оба из Бауманки.
Нет, она выше... Но она бросила. Она училась в высшей школе экономики.
Но она и бросила... Мне кажется, что она и вышку бросила тоже.
Что-то такое, да, там
что-то такое.
Было,
ну,
что
хорошо,
она
он учился в Бауманке.
Да, он.
Затем юноша совершил самоубийство. По предварительным данным, это ее ухажер. В приступе ревности он это сделал.
Они встречались, очень много ссорились. Потом они решили остаться друзьями, ну, как она ему предложила во френд-зону.
Можно я все-таки тебе расскажу? Там она жила с парнем в этой квартире.
Это он двушка. Был?
Нет, не
они
он же,
вместе
конечно.
Снимали?
Мне кажется, нет, это Богдан. Ну, послушай
так,
сейчас.
Хорошо,
она снимала квартира владелец квартиры, говорит, что эта девочка сняла квартиру вместе с Богданом. Богдан. Какой-то хохол. Значит, и потом этот Богдан от нее съехал. Она в июне, по-моему, летом, она сказала квартировладельцу, что больше никого нет, что она будет жить одна. Что Богдан съехал. Нет больше Богдана. Всегда в июне или когда-то. И потом она говорила друзьям, что с ней живет вот этот Артем. А Артем говорил родителям, потому что у них рядом там квартира четырехкомнатная. У Артема рядом четырехкомнатная квартира. Он москвич. Значит, и такая довольно обеспеченная семья. Папа его Тимур. Так что Артем Тимурович, Тимур. Да. Значит, он... Рядом у них квартира на Коровьем валу. На Коровьем? Подожди, если на Коровьем, то это не рядом, нифига.
Ну,
да,
ладно, неважно.
Ну, давай,
где
ну, хорошо.
Там квартира,
ну,
да,
ладно.
Хорошо. Коровье. Он сказал им, что...
На одном из валов, короче. Значит, послушай меня. И он сказал своим предкам, сын этот, Артем, что он снимает квартиру, потому что ему не хватает личного пространства, и что он с этой девочкой никаких отношений гендерных, половых не имеет. Что просто живет, ну просто как бы они живут и все. Вот она там девочка.
Но на самом деле, друзья, рассказывают, что он, конечно, в нее был очень сильно влюблен, а она демонстративно, значит...
Показывала, что они живут просто так.
Что они просто друзья. И, конечно, это было, на самом деле, конечно, основой конфликта. постоянного, непрекращающегося. И, собственно, этот срыв, вот это то, что психиатры называют декомпенсацией, да, он произошел вот в этой связи, да, наверное.
Значит, преступление было совершено в ночь на 23 января. В ночь на 23 января. Обнаружены тела 19-летней девушки, ее ровесника, ему тоже 19. Он сначала задушил ее, затем надругался, ну, совершил половой акт с трупом, затем нанес ей колото-резанное ранение в шею и тело, после чего покончил с собой. Он опубликовал на своей странице в социальной сети письмо, в котором подробнейшим образом написал, что собирается делать, то есть он тут точно все спланировал, подробнейшим образом. Кроме этого, оставил, значит, свой пароль от своего компьютера, пароль от ее компьютера, то есть он как бы все очень подробно выложил. Ну вот, значит, секундочку. Как будто бы есть сообщение, что его зовут Артем Исхаков. Мы можем сообщать фамилию или нет?
А, да. Но ему 19, поэтому
Артем вроде бы можем. Исхаков. Она не отвечала ему взаимности. Вот дело в том. Дело в этом. И так далее. Слушай меня. Значит, я теперь об этом феномене хочу рассказать. О ней есть у нее, есть дневник ее в МК.
Да.
Она все время говорит... Она все время говорит, она в своем дневнике говорит о невероятном одиночестве, одиночестве внутреннем и трагическом каком-то одиночестве, что вообще ей хочется спрятаться и умереть, что не жить. Но я думаю, я говорил со знакомыми, я думаю, что это вообще типично может быть для девочки в подобном возрасте. Вообще,
ну,
может быть.
Не знаю, нет. Я помню девочек своего возраста, когда я же тоже была девочкой такого возраста.
Ты была девочкой, но ты была особенной. Ты же инопланетянка, Настя. Ты инопланетянка.
Я эпицентр нормы, как всем жизнь.
Вот наоборот. Ну, не надо. Ну, зачем?
Я помню своих всех подруг. Я же общалась, я же не в одиночестве росла.
Настя, ты особенная, Настя.
Таких не было среди моих друзей. Одна.
Лунатичка, и ты дружила с лунатичками. Же девочка в 19 вся в нуаре. Она вся в нуаре, она вся в кошмаре, она вся в... Конечно, ну о чем ты говоришь?
Давайте девочек спросим.
Давайте спросим девочек. Девочка в 19. Подожди, я быстро... Ну, дай мне сначала прочитать. Ты же меня гонишь. Жуткое убийство 19. Значит, вот ее дневник. Хотя, да, я хотел сказать, что противоречие заключается в том, что ее дневник весь в мрачных каких-то депрессивных тонах. В то же время о ней говорят, что она была невероятно общительной, веселой. То есть это как бы полное противоречие, понимаешь?
Но она в дневнике пишет, что я помню, что мне нравится мороженое, поэтому я улыбаюсь, когда его ем.
Мне вот. Очень тяжело, если честно, я уже забыла все другие возможные состояния, кроме тяжело. Забавно пришло осознание, что совсем все плохо. Захожу домой, кидаю пакеты с продуктового на пол, бутылка пива вдребезги, мне все равно. Жизнь невыносима, несколько лет. Хоррор-игра, где все люди хотят сделать еще хуже, радости не существует вообще. Если ты по привычке делаешь вид, что радуешься чему-то, то при этом вообще ничего не чувствуешь. Дикая усталость от имитации эмоций. И так далее. Я помню, что люблю мороженое, поэтому улыбаюсь, когда его ем. То есть она не любит мороженое, ей не нравится. Но она,
все равно,
но она помнит, что любит мороженое. Понимаете? И так далее. Потом она говорит, я почти каждый день пью. Ну, вот это пиво или еще что-то. Я испытываю
винишко. Помните,
сильную тяжесть.
Узнала про эту субкультуру.
Да. Я никогда не знаю... Когда станет хоть немного лучше, для того, чтобы встать с кровати, выйти из дома, побыть несколько часов в компании кого-либо. Значит, когда я набухаюсь, я вроде бы даже неплохой собеседник. Понимаешь, это все преувеличение. Что значит набухаюсь-то? Типа полфужера набухаюсь, понимаешь, да? Или там два фужера в
ГЭС. Да нет, вот девочки в этом возрасте два фужера не пьют. Это как раз пьют, ну, пока не кончится, это правда. Ну, Сергей, это уже во взрослом виде. Ты выпиваешь полбокала, тебе хватит.
Сколько в бутылке фужеров? Нет, к тебе вопрос. Ты когда ты говоришь, сейчас девочки в этом возрасте пьют, пока не кончится. Можно я спрошу? Бутылка 0,7. Сколько в ней фужеров? Ну, я спрашиваю.
Не знаю.
Ну, 5, я знаю. 6. А я знаю. Смотри, как наливать.
Да?
Да. Смотри, как наливать, смотри, какой фужер. Но вообще-то их 4.
Ну, больше, меньше двух бутылок, я вообще не помню, чтобы когда начинали, понимаешь? Чтобы было...
То есть больше двух фужеров и не получается. Если ты наливаешь полные большие винные фужеры, ну, не совсем большие, если ты пьешь вдвоем, да, то вот тебе два фужера, это и есть полбутылки. Ну, хорошо, три. Ну, хорошо, три, если наливать интеллигентно, понимаешь? Ну, не надо выдумывать.
Ну, ладно.
О, Господи. Значит, слушай, она пишет о страшной депрессии. О страшной. Она постоянно как бы умирает от депрессии. В то же время все вокруг нее видят жизнерадостного человека.
Но это же вот только что было описано весной или когда-то там. Помните, самоубился, да, от депрессии тоже какой-то музыкант. И потом The Face of Depression был флешмоб по всему миру. Да. Приводили записи и фотографии, главное, из своих архивов доставали люди, как... И показывали, что люди, которые в итоге, ну, что не признак депрессии, как самоубийство в конце, да, ну, самая, как бы, крайняя, да, стадия, что люди, которые вот они вот так вот сделали, неожиданно для всех, вот они только что накануне улыбались. И это было, это был смысл этого флешмоба в том, чтобы показать всем, что вы можете не замечать, что рядом человеку плохо. Он ведет себя так же, потому что вот, ну, он улыбается там на семейные какие-то там, ну, или какие-то вообще там праздники.
Она была еще абсолютно типичной девочкой. Вот я тебе рассказываю. Mm-hmm. Розовые волосы, которые вчера были голубыми, завтра она могла покрасить их в зеленый. Татуировки на ногах, на руках, растрепанные волосы, винтажная одежда. Образ завершали большие круглые очки в темной оправе. Культовый молодежный тренд. Девушка увлекалась аниме, читала Ницше, писала рассказы о себе. Она была абсолютно типичной девочкой в этом возрасте. Она купалась, как бы на грани играла вот в этот нуар, весь этот, понимаешь, да? Она пробовала границы.
Таких девочек много, да.
Да, она пробовала границы. Не понимаешь, да? Не что ж, большинство, не большинство.
Не большинство,
да. Пойди на винзавод, ну, пожалуйста.
Там, да, нет, ну это специальные хитрые
места.
Да,
пойди на арму.
На выставку Такаши Мураками,
да, пойди, так, да, там вообще вот такие, да. И там будут все эти девушки, да, вместе, да, взятые, да, ходить, взявшись за руки, водить хороводы. Что ты хочешь? А, да, какие еще бывают девушки? Ты что, мне про Поповин рассказываешь, про дочерей поповских, что ли? Все остальные девушки вот такие. Что, нет?
Не знаю.
Черт, в движение.
Подъем. В движении.
Вернемся после новостей. 5 баллов, Москва. Тяжело на 6 часов по циферблату. Внутренний МКАД перед Варшавкой. Варшавка плохо въезжает в город. Очень плохая Ленинградка. Абсолютно. Из-за того, что перевернулась машина. Ребят, машина перевернулась. Я думаю, из-за этого, наверное. Машина перевернулась на съезде с Большой Ленинградки на Третье транспортное кольцо в центр. Как бы когда идет. Вот там с дублера повернуть на Третье транспортное можно, а не с дублера нельзя. Новость. Девять часов пять минут, среда, 24 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
МОК, МОК, Международный Олимпийский комитет, напомнил о запрете приносить флаги России на трибуны Олимпиады 2018. На трибуны Олимпиады запрещается проносить флаги государств, которые не участвуют в играх, а Россия не участвует в играх. Вот напоминание МОКа. Значит, это касается российских болельщиков, потому что сборная не допущена до игр. Те российские спортсмены, которые участвуют, тем не менее, не показывают, что страна участвует. Страна не участвует. Поэтому запрещены флаги стран, которые не участвуют. В частности, русский флаг запрещен даже на трибунах. Интересно, а на одежде, а на кепочке? Мы вернемся к этому чуть позже. Сейчас продолжим про Бауманку и про случай со студенткой. Ну так вот, слушай, я хотел сказать, что она была обычная. Она была обычная. Она искала себя, как многие дети. Как многие девочки в 19, она искала себя, она была пронзительно разочарована в действительности, она трактовала это как депрессию, в то же время была веселой, но в то же время предавалась какому-то самопоеданию, поиску себя. Это очень обычно для девочек. Это очень обычно для девочек в этом возрасте, я так думаю. Ну что ты, ну вот мне, Настя. Ну, девочки,
это, по-моему, это исключение.
Девочки, ну, я думаю, что с 15, а я думаю, что нет. Я думаю, что с 15 до там, 20 девочки в терзаниях, в страшных, так сказать, они ищут себя, они не понимают, им кажется, что все ужасно, и мир ужасен, и они ужасны. А если в особенности сфотографировать ее в три четверти не справа, а слева, то это абсолютно разрушающе.
Витаминов надо пить больше, там,
да,
соответственно.
Нужно, конечно, витамин Т, нет, да. Витамин Т, Д они откроют к 30. Витамин D и К2 они откроют
сразу 30.
Совершенно вместе с гиалуронкой. Гиалуронка, витамин D, они идут вместе, но ближе к 30. Понимаешь, о чем я говорю? Значит, но не сразу. Поэтому в 19 этого нет никакой гиалуронки еще, понимаешь? Ну так вот, еще пушок такой где-то, так сказать, там, на ушке. Так они еще не совсем свежие. Молочно-восковой спелости, как говорил один мой знакомый. В 19, понимаешь? И они никак себя не найдут. А вот мальчик, говорят, внимание, он психопат и наркоман. То есть одновременно. Психопат и наркоман.
Ну как наркоман? Он там ходил к врачу. Подождите, ну вот, кстати, это, я хотела обратить внимание, новое поколение людей в старшем возрасте. Я знаю, люди вообще считают, что там психиатр или психолог, это чур меня чур. Ну, не принято у нас не ходить никуда. Это значит расписаться в собственном этом. Он ходил, посещал обоих специалистов. То есть он осознавал проблему. Он ходил к психологу и ходил к психиатру. Более того, там есть свидетельство о том, что он употреблял какие-то вещества, но на самом деле в
ему
статье
прописали,
непонятно.
Ему
да,
прописали.
Почему,
да,
по какому поводу он их принимал.
Да.
Почему, да,
да,
и зачем. А то, что ну, как бы наркоман, это когда что? Нет, наркоман, когда бегает денег, ищет на дозу. Вот это наркоман.
Нет, а ты говоришь наркоман? О полностью потерявших личность наркоман. Он употреблял вещества, изменяющие сознание. Не только предписанные, но и наркотики он употреблял. Ну, я не знаю, об этом говорят психиатры. Я сейчас читаю об этом прессе, прости
это
меня.
Предположение, что
это
он
предположение,
обратился
предположение.
К помощи, чтобы избавиться от зависимости от каких-то, да,
хорошо,
вроде
это
бы,
хорошо,
поняла,
хорошо, это предположение. Да. Но и говорят, что тот, кто читал его статью, вот это вот предсмертное назидание, оно все пронизано таким тоном, я ее не читал, я ее не видел опубликованной, но оно пронизано таким тоном какого-то, так сказать, супергероя, то есть он как супергерой, прощающийся с универсумом, с Солнечной системой, там, я не знаю,
да,
понимаешь, да?
Да?
То есть он как бы воспринимает себя, психиатры, короче, знают специальные термины, как он воспринимает себя, понимаешь?
Как сверхчеловек, да?
Как сверхчеловек, он сверхчеловек, он сверхчеловек в этой стадии, в этой своей записке. Но эта записка — это целое письмо. Понимаешь? Поэтому говорят, дальше следует вопрос. Вот смотри, для нас с тобой.
Да.
Для нас с тобой. Ну, мы же родители. Мы же родители.
Да.
Правильно? Значит, для нас с тобой следует вопрос. Скажи, пожалуйста, а что сделать, что, может быть, его надо было давно в дурку и привязать к кровати?
Но
нет.
Вопрос,
нет, ответ, нет. Нет, психопат,
да,
психопат в состоянии компенсации, нормально. Он нормально, ничего особенного, но он может что-то такое ляпнуть там где-то, понимаешь? Дальше. В декомпенсации он опасен, но он вменяем, он остается вменяемым все время. Он никогда не теряет нить, так сказать, событий, понимаешь? Он вменяем. Почему он должен быть привязан к кровати? Ничего такого, понимаешь? То есть получается, что психопаты среди нас, психопаты должны жить, трудиться и все это такое, и маршировать где-то на митингах и так далее. То есть психопаты — это нормальное состояние, они вменяемые люди, понимаешь?
Да.
Вменяемые люди, все хорошо с ними. И вне состояния декомпенсации они, в общем, компенсированы, и все хорошо, понимаешь?
Да.
Значит, да? Тогда, а как тогда понять. Уберечься? Вот что объяснить? Что объяснить нам друг другу
это надо
сейчас?
Врачам.
После этого. Сейчас надо после этого случившегося со студентом Бауманки нам друг другу что-то объяснить. Сказать, ребята, надо делать вот так, так и так. Но мы не знаем, что объяснить. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, да. Доброе утро.
Здравствуйте.
Анастасия, здравствуйте. Валерий, Москва.
Да.
Слушайте, ну, я читал его вот эту записку предсмертную.
А я нет. А где вы? Она была опубликована открыто,
вы
да?
знаете, она была, я сейчас говорю, в Телеграме, по-моему, Мэш публиковал.
Угу, угу.
Ну, ничего как бы там геройского на самом деле
значит,
нет.
Значит, это фрагменты, потому что письмо большое. И оно целиком, я думаю, не публикуется.
Ну, не могу сказать, целиком или нет, но, да. Слушайте, я как молодой родитель, да, у меня сыну еще 5 месяцев нету.
Да.
Это ну, ужас, и то, что вы говорите, там, не надо было его привязывать и так далее, это ваше мнение.
Нет, это говорит психиатр сегодня.
А вот родители...
Нет, сегодня
девочки,
в московском...
это, я думаю, они бы его привязали бы еще как.
Я абсолютно с вами согласен. Сегодня в московском «Комсомольце» специалист объясняет, что это нормальные люди, товарищи. Говорит, нормальные люди. Ну, для нас страшно, но у нас холодок по спине.
Действительно, он там признается в своей записке, что пишет там... Там каждая строчка посвящена кому-то.
Да.
Там, родителям. И пишет там, я вас не любил... Вы для меня всегда делали только хорошее, но вырос я там таким-то и наркоманом, и чуть ли вас ненавидел. То есть, ну, письмо, надо бы вам его почитать, я думаю, у вас
знаете,
поменялось
бы. Я ведь только не для меня важно, что психиатр говорит, что он нормальный. А он тоже его прочитал. И психиатр говорит, а значит, что такие еще по улицам бродят. Вот они ходят, вот.
Я вам, вы как человек очень образованный, так скажем, в разных...
Ну, например, неважно.
Смотрите, вы знаете, что мозг человеческий, это до сих пор самая большая загадка.
Да.
Ну вот, поэтому, а психиатры, ну это, ну они знают в рамках очень ограниченных то, что знают. А то, что вы говорите, что психопатов беспризорных, грубо говоря, ходят, каждый пятый примерно, да?
Не знаю. Но я боюсь, потому что психиатр говорит, это нормальный человек. Мне психиатр объясняет.
Да.
Я говорю, опаньки, а тогда сколько таких нормальных в кавычках? Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Видите, я сошлюсь на известного психиатра, изучавшего пубертатные явления из Петербурга. Это Андрей Владимирович Кличко. Андрей Владимирович Кличко.
Да.
Он подразумевает 6 возможных норм психопатии и их выражения. Видите ли, что мы имеем в виду, что я имею в виду в данном случае.
Да.
Девочка
да.
в 16, 17, 18 лет обладает недюжинной способностью к самоанализу,
да.
что часто приводит ее в состояние самоедства, чего
да.
она тоже боится,
да.
и она вся такая внезапная и так далее.
Да.
Что говорит Личко? Личко рекомендует психопатов не изолировать ни в коем случае, а как раз наоборот ввергнуть их в межчеловеческое общение на уровне нормальных или необследованных, скажем так, людей, да?
Да.
С психиатрической точки зрения.
Да.
И при этом обнаружить, насколько мощный или немощный адаптационный ресурс свойствен тому или иному психопату, потому что нет другого лекарства излечить психопатов-пограничников, так называемых, да?
Да.
То есть не совсем морбидных форм, как вернуть их в социум.
Да, но, Курген, позвольте также заметить, мои поверхностные знания подсказывают мне, что эти состояния движутся по некой особенной индивидуальной, может быть, синусоиде. То есть этот человек, находясь в пограничном состоянии, действительно может быть компенсирован широким общением в социуме, но он, находясь в компенсированном состоянии, но когда он по синусоиде вдруг может обрушиться вниз, ну, например, на сутки, вот за эти сутки он может натворить черт знает чего.
Совершенно верно. Невозможность предусмотреть психотравмирующий компонент в таком поведении.
Да, да.
Это самое сложное, что есть у психиатров-пубертатников.
Ну да.
Так что... но тут же была ситуация...
А девочка заведомо слабее физически. Соответственно, она просто становится предсказуемой жертвой.
девочка, может быть, в результате у нее это более видно, более выражено внешне, нежели у молодых людей, потому что молодой человек, как свойственно, одинокий волк, ну, в этом смысле, нащупывает дорогу сам и способ самовыражения и самоиспользования.
Я понимаю. Но вот это опасно, девочка... опасно. Движение по синусоиде, оно опасно.
Абсолютно. Да. И тем более в женском социуме должен быть кто-то из родственников, поддерживающих такую девушку. Например, у нее две сестры, очень хорошо. Степень психотизации и степень выпадения из общественных стандартов у таких девочек значительно меньше, потому что есть с кем обсудить тот или иной шаг.
Да.
Парень этого не делает.
Я понимаю.
Он сидит за компьютером, он что-то решает и инвентирует.
Да. Спасибо, спасибо. На самом деле Гурген интересные вещи говорит. И если девочка скользит в психопатии, но в данном случае, по-моему, она просто и была в депрессии или играла в депрессию, девочки склонны еще раз к такому вот мрачному поведению в молодом возрасте, то он-то был, как говорят теперь психиатры, что он был психопатом, да? И психопат, он хороший человек, как бы, ну что говорить, ну он хороший человек. Другое дело, что он потом может по синусоиде по своей скользнуть вниз и начать что-то вытворять. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Лариса,
Это Лариса, и можно я обойдусь без диагнозов, потому
Прошу
что
вас.
Мы их не знаем и не можем с ними разговаривать.
Это
и
правда.
Опишу, в принципе, как психика это делает, тогда станет понятно, что же делать. Есть две защитные реакции эго. Примитивное – это расщепление. И более высокого порядка, у невротиков она существует, это контроль за эмоциями. То есть ребенок, когда испытывает боль, еще раз, да, например, от матери, которая его не любит, которая погружена в свои переживания, соответственно, да? Ребенок испытывает боль брошенности, ребенок не понимает, что происходит, начинает виноваться во всем себя, перестает чувствовать желание, и для того, чтобы всего этого не чувствовать, эго расщепляет как бы изначальную энергию ему данную, понятно, да? То есть энергия расщепляется таким образом, чтобы не идти в те отделы мозга, которые его травмируют. То есть ребенок перестает замечать травмирующие ситуации, они есть... Но он их не рефлексирует, он их не чувствует.
У него такой столбняк, да, такой он как
внутреннее
бы...
Внутреннее ощущение, то есть онемение, вот как, как будто онемела рука. Это очень сложно описать, понимаете, да?
Да.
А что невротик делает? И когда у невротика срывы? Невротик научается контролировать. Он чувствует гнев, включает, эго включает осознание, рефлексия. О, я чувствую гнев, но это неправильно.
Да.
Сейчас меня за это побьют, и я не буду этого делать и проявлять. Это невротическая здоровая реакция. А у психопата расщепление. То есть изначально вот эта энергия, понятно, да, всей, скажем, метаболизма всего, расщепляется на части от разных болей. То есть настолько больно, и родители не дают навыков осознания. То есть родители погружены в свои какие-то переживания, и ребенка не замечают.
Игнорируют вот это состояние. Людей,
понимаете?
Да.
Очень важно понять, что нет такого, вот сколько я этим занимаюсь, все больше понимаю, что вообще нет злых, есть боли, есть скрытые от мира. Вот эта девочка, на самом деле, мальчик это девочка, а не отражение друг друга, она точно такой же пограничник. Более того, она заряженная вот этими переживаниями, которые... А что, что сделать, чтобы так не было? Вот так.
Да.
Разговаривать. Смотреть на своих... Просто разговаривать. Потому что девочки берут у матери вот что. Мать переживает свою травму, какую-то там. Причем даже не свою, а мамин, там, своей бабушки.
Да.
И живет в состоянии постоянного
напряжения. Настя начинает улыбаться.
Все,
Настя.
Все нет,
Настя.
Я не начинаю.
Да, Лариса, я вам жалуюсь на Настю.
Настя. Я и знаю бабушку.
Да, продолжаем.
Я очень рада. Значит, началась эмоциональная реакция.
Да, прошу вас, продолжайте. Мне очень интересно.
Мать переживает травму. И в этой травме она не чувствует своего ребенка. Она уже расщеплена, понимаете? Это порода передается. Способ компенсации психических реакций.
Да.
Она не замечает, что ребенок начинает считать себя виноватым. Там масса, опять же, интерпретации же разные у ума.
Да.
Она начинает считать себя виноватой, она начинает чувствовать боль, она расщепляется. Раз, два, три, в разных... То есть получается психопат как? Психика не... То есть человек с рецепторами не чувствует боли, он чувствует депрессию, тоску, одиночество. То есть такие тупые, очень заглушенной реакции. Понимаете?
Да, да, да.
Если это начать соединять воедино, там все выходит. Подавленный гнев,
Ларис, если позволите, да. Я хотел бы, если можно, вернуться, потому что мне не до конца понятно, да, в этом, да, смысле. Я очень это понимаю. Я думаю, что мы описываем вообще всех. Да, но вообще все. Но вот разница между невротиком и психопатом мне не до конца понятна. Невротик...
Опять порода, Сергей. Невротик контролирует свои эмоциональные реакции осознанно.
Да, а психопат
вы
нет.
Вы не любите, а психопат не чувствует их. А не... психопаты контролируют суперэго, который находится в тени. Да. То есть оно не находится в состоянии контроля ума. Ну, как бы,
то есть психопат начинается... бросается с ножом, короче.
Психопат вообще не знает, что происходит. Он просто испытывает какие-то переживания.
Да.
И в какой-то момент времени вот эти подавленные энергии вырываются и просто управляют физическим телом, поскольку человеком не управляет, понимаете?
Но он в сознании психопат, он осознает?
Это сложный вопрос. Как Юнг описывает массу архетипических конструкций. Например, трикстер.
Да.
Это все теневые части, как бы, да, подавленные человечеством. Он может себя проявлять по-разному, трикстер, пожалуйста, через убийство, через, да, насмешку, через, да, унижение. Человек не хочет этого. Он когда осознается, он говорит, боже мой, что я делал?
Да. А он, ну, вот, не... как раз... а, он потом и осознает это как нежелательный
поступок. Конечно. И здесь очень интересно. На самом деле, вот эта реакция убийства, сколько я изучала, это, да, интересно. Стоит, у психопатов есть жесткий барьер на причинение физической боли. Там, да, где очень сильный, простите, русский отец, сильный, да, нравственный человек. То есть нравственно сдерживает порывы бессознательного,
да,
и бессознательно, понимаете? Но если вот эта нравственная конструкция отца ослаблена, то может, да, быть прорыв в виде избиений. То есть все равно эти энергии, они контролируются. Это очень интересно. Но еще раз, рецепт. Пожалуйста, говорите о себе с детьми. О себе. Я чувствую боль, потому что когда мы не говорим о себе, дети думают, ну, считывают, как бы, да, проецируют на себя. Но, наверное, об этом нельзя говорить, это совсем позорно. Это, говоришь, слушай, ну, мне неловко сейчас об этом говорить.
То есть, если мать плачет при детях от обиды, что дети нанесли, это хорошо и объясняет.
Это прекрасно, потому что они, понимаешь, это живая реакция. А что с девочкой происходило? Она улыбалась, она идет по жизни, смеясь.
Да, да, да.
Как там, и улыбаешься, и жизнь удалась.
Да, да.
А там внутри происходит... А почему? Потому что родители не дают опыта легитимных переживаний. А я плачу, это нормально.
А я отношусь к жизни, Лариса, как бы это сказать, прикладным образом. Вот, ну, я сейчас серьезно говорю, при том, что я страдаю за судьбы человечества, как человек, ну, я страдаю за судьбы демократии, русской культуры и еще чего-то, на самом деле это неправда. На самом деле я отношусь прикладным образом. И мне хотелось бы научить своих детей определить психопата. Просто прикладным образом.
Невозможно.
Прикладным еще,
Сергей, образом. Да. Расслабьтесь сразу.
Да, да.
Пограничник найдет пограничника. Никогда здоровая девочка, полная счастья и любви, не будет встречаться с таким мальчиком.
Не будет.
Более того, она сама его и зарядила на все это, Сергей. Осознайте, женщина переливает в мужчину свою эмоцию. Мужчина — это рацио. Это левополушарный
реакция. Да, Аношка опять, понимаете, делает лицо. Я тебя умоляю, Аношка, Анастасия Эдуардовна. Я сейчас ее начну убивать. Сейчас, да, секундочку, я займусь Аношкой. Где мой ножик? Сейчас, секундочку, сейчас, да. Нет, Настя... Все, что, да, говорит Лариса, правда. Вот ты делаешь такое лицо.
Да нет, ну, конечно.
Я тебе говорю. Когда, да, ты... Нет, есть разные люди. И Настя совершенно справедливо привела пример нашей одной знакомой, не будем называть имени, которая в 19 лет была, или, так сказать, там, в ранней молодости, была странной невротичкой, которая, так сказать, там, боялась фотоаппарата, еще чего-то. А сейчас это самый открытый, жизнерадостный и душевный человек в Москве, да? То есть она сделала себя сама вот этим новым человеком, жизнерадостным, открытым, наделенным социальным интеллектом невероятным и так далее. Да?
Да.
Значит, это раз. Это с людьми происходит трансформация благодаря внутренней работе, проживанию, умению проанализировать. Да, такое бывает. Но тем не менее, надо сказать, что люди действительно тянутся к подобному. Ну почему нет? Ну да. Понимаешь, какая драма? Девчонка, которая красивая, остро интересная, необычная, с остро актуальными взглядами девчонка,
да,
которая заселяет влюбленного в нее парня. Если я правильно понимаю, может, я неправильно понимаю. Может быть, я описываю. Извините меня, пожалуйста, родственники, если я неправильно описываю ситуацию. Для меня это на самом деле как бы художественное произведение, а не фактическое, да? Но вот представим себе, что это художественное произведение. Эта девчонка заселяет к себе парня, человека, находящегося в пограничных психопатических состояниях. С ним не спит. Они просто играют в друзей. Вот мы просто товарищи.
Френдзона, да. Теперь пишут, френдзона до хорошего не доводит. Теперь
френдзона,
в интернете
расходятся фотографии. Значит, да, да. Она в ванной, он ждет очереди. Он представляет себе ее в ванной, если он влюбленный, тем более. Она стирает нижнее белье, где-то развешивает и так далее. Понимаешь, да? Она выходит в халатике, которая вдруг распахивается. Там на кухню яичницу забрать или чайник забрать. Но они не спят, это френдзона. Понимаешь, да? Это все накапливает, желание нереализованное, которое простым анонизмом не сбросишь. Понимаешь? Это накапливает желание, этот мозг взрывает. Ты начинаешь ходить по стенам ногами. Ногами по потолку начинаешь ходить потихонечку. Понимаешь? Это накапливает идиотизм.
Я-то как раз понимаю, ни за что не позволила бы такой ситуации, будь я родителем, да, даже 19-летним, позволила, я бы, считала бы нужным предупредить о возможных последствиях. Это, знаете, это такая проблема, она вот и с, как сказать... Как бы, условно говоря, с изнасилованиями вообще, да, тоже, когда есть две позиции, там, она сама спровоцировала, но на самом деле долг там родителей объяснить девочке, что если она едет на дачу к товарищу, который говорит, что родители уехали в командировку, и мы едем на дачу жарить шашлыки с ночевкой, например...
Но просто так ничего не будет.
Да, девочки, не важно, сколько ей лет, там, 18, мы будем говорить даже уже самостоятельных, так
называемых людей,
18.
Да, 18, да. 20. Нет, все. С точки зрения закона, 14. С точки зрения закона, она взрослая.
С точки зрения, пусть 18. Или тем более, если ей меньше. Если она принимает такое приглашение и едет, то это она сама должна понимать, что, конечно, будет плохо, если там что-то плохое произойдет. Но она сама должна быть готова к этому. И когда ты... Девушка 18-19 лет, юная там, пускаешь к себе жить так называемого друга, причем ты точно знаешь, что он там в тебя влюблен, потому что вы там встречались, ругались, и так далее. Там какие-то отношения были. И это такая как бы заведомо ситуация, провоцирующая действительно какой-то нехороший результат. Само по себе. Мне
тяжеловато,
кажется, что это полный бред. Не надо было этого допускать. В смысле, как бы не надо. Разрешили, допустили, ничего не смогли сделать, такой результат. Он очень предсказуемый.
В общем, на вопрос, возможно ли дружба между девочкой и мальчиком, поставлена дан страшный ответ. На вопрос, возможно ли дружба между девочкой и мальчиком, дан страшный ответ. Настя, мы закончили с психопатами, я тебя очень прошу. А, давай?
Давайте
за ними присматривать дальше. Присматривать за психопатами, товарищи, будем присматривать дальше. Мы точно понимаем, что какие-то... Можно все равно я продолжу? Для меня, я хочу выводы, Настя. Для меня какие-то выводы. Значит, мы с вами должны понять, что мы люди жизнерадостные, веселые, истерически. Руки у нас не дрожат. Вот, и так далее. То есть мы, в смысле, мы не мы хорошие.
Да.
Веселые. Мы направлены на, как это сказать, на то, чтобы как-то в джазовом темпе немножко самореализоваться. На что мы направлены по жизни? Можно? На то, чтобы самореализоваться максимально, да. Получая при этом невероятное удивление и удовольствие. Сочетание удивления с удовольствием, да? Угу. Удовлетворить собственную любознательность. То есть мы идем потому, что нам прикольно, нам интересно.
Да.
Да? Это как книжка, которую ты читаешь, и тебе интересно. Или пишешь, и тебе интересно, что потом будет. Понимаешь? Когда тебе становится неинтересно, время умирать. То, что неинтересно, и фиг ли тогда. Правильно?
Да.
Зачем читать то, что неинтересно? Правильно? Вот это и есть некая жизнь. Жизнь, в которой ты живешь, чтобы узнать... Что там дальше? Что на следующей странице? И ты для этого живешь, собственно говоря. Тебе интересно, любознательно, любопытно. Вот. И это и есть жизнь. Поэтому, когда мы в этой жизни встречаемся со всякими Достоевскими и их героями, психляля, Наше дело закрыть книжку эту и читать другую. Понимаешь? Вот да. Поэтому, дорогая, я ничего, кроме преступления и наказания из Достоевского, прочитать не смог. Не смог. Я не смог прочитать ни братья Карамазов. Я не смог. Я не смог прочитать «Идиот». Я тебе серьезно говорю? Я не смог, просто не смог. Но я начинал, честно начинал. Uh-huh. Честно начинал. Я сталкивался там с нетерпимой для себя способом. Я сталкивался с нетерпимым для себя способом оперцепции и уходил от этого. Я читал Кафку, я читал Сологуба, с «Мелким бесом». Но бесы Достоевского, «Мелкий бес», как ты знаешь, все-таки это некая карикатура на бесов, да? Но бесы я прочитать не мог. Не мог. Я не мог. Не хочу. И не хочу. И не буду. Понимаешь? Поэтому мы уходим от психопатов. Мы встречаем и уходим от них. Вот надо спросить, как Михаил делает. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил, я не смог прочитать «Бесы». «Мелкий бес» Сологуба я прочитал, а «Бесы» не смог. Потому что я сторонюсь этого способа перцепции.
Вы знаете, кроме Достоевского существует целая антология, связанная с ресентиментом, вообще с тем, что, что связано с теорией постороннего, помните, стороннего человека.
Да, да.
Нигилизм, это очень присущая думающему человеку черта, который осознанно это выбирает, и поэтому это не опасно для него. Это байроническая тенденция.
Ну, заряжает это.
Человека сторониться мира, встать против мира, быть все время против других, против общества. Это нормально совершенно.
А вдруг я психопат, и поэтому Достоевский меня сталкивает к границе, а я не хочу к границе.
Достоевский сам был, понимаете, вот он сам был таким человеком, да, вот эта страсть, где лудомания и так далее. Да. Но, тем не менее, ему был дан писательский талант. Я бы вообще, знаете, вот ваш симпозиум, я его прослушал, да. И апофеоз Лариса, как проводник нашей...
Науки.
Теории, всех теорий, которые изучались на факультете психологии МГУ, так... А это меня не убеждает. Лучше обратиться к великой литературе, потому что литературе там, только там даны колоссальные образцы, колоссальные образы. И это успокаивает, потому что вообще-то жизнь – это немного искусство. Поэтому Кнут Гамсун, я бы советовал вам, который наиболее глубоко вместе с Достоевским и Буниным, кстати, «Митина любовь». Я говорю именно о конкретных ситуациях, ситуация этого студента, этой девочки, этого самоубийства, убийства и так далее. Потому что лейтенант Глан это, собственно, образ, который дает большое понятие. И Эдуарда как провокация в «Пане» и смерти лейтенанта Глана. Этого достаточно. Совершенно небольшие произведения у Достоевского – это тома. Да. Поэтому, но Ницше, ницшеанский дух, который витает всегда в культуре, при трансформации культуры в цивилизацию, он совершенно не лишний. Я считаю, что Ницше еще не оценен. Это бомба ресентимент и невозможность его упражнения, так, и мышление парными противоположными, дихотомический тупик. А тут еще вам на ноги, на шею, на голову вашу вешаются всякие там царьградско-никейские топоры в виде попытки религиозных объяснений. Человек совершенно запутывается. Вы знаете, я вообще не верю в классическую психологию о том, что можно объяснить какими-то проблемами с мамой и папой. Человек в 19 лет, в 16 лет – это цельное явление. И вирусная природа вообще заболеваний. Знаете, мне рассказывал один очень, мне кажется, умный психиатр, что шизофрения наступает в ее крайней форме, так же, как насморк. Мгновенно, за 20 минут человек становится уже не человеком для нас, окружающих. А каков он там внутри, может быть, это и есть определенный способ существования, который происхождение видов не описывает. Да. Вообще все очень сложно. Поэтому
Как спасаться, дайте нам рецепт уже.
Единственным лучом ко всему является культура, образование. Ведь часто невозможность выразить, выкрикнуть, как у той девочки, и уход там в алкоголизацию и так далее, связан с немотой, с отсутствием возможности зацепиться за великую культуру. Я сам испытывал нигилистические, более того, даже упаднические настроения, начиная с 14 лет. И никакая мама и папа, уж мои родители, это были бы это, величайшие гуманисты, люди, которые дали себе никакого отношения. Да, есть, конечно...
Проговаривать, подождите, ну давайте все-таки вернемся. Проговаривать, все проговаривать.
Ой, вот эти примочки.
Нет, я спрашиваю вас, я же вас спрашиваю.
Бесполезно. Замыкание человека в себе – это необходимая форма.
Тоже необходимо.
Необходимая форма существования, естественно. Еще раз говорю, надо больше читать, видеть, какой ужас там в тех страницах с другой стороны, когда я Митину любовь прочел это, мне стало страшно, я так раз думаю, не-не-не, надо мне пойти быстрее и действительно посмеяться там и так далее, изменить образ, состояние внутри. Великая литература учит многому и совершенно не учит наукообразие.
Что вы посоветуете из вот таких отдушин, Михаил? Потому что я, например, иногда бываю очень загружен, и я начинаю опять смотреть раннего Вуди Аллена. Понимаете, мужчины и женщины. Там. Нет, я просто сказал, а что бы вы посоветовали? Да ничего нет. Комедии пошли. Комедии пошли.
10 минут не могу смотреть Вуди Аллена.
Что вы говорите? Нет.
У меня вот какое-то к нему вот отторжение его и все. И вообще
кино, антисемит.
Это вторичное искусство. Только поэзия, литература. Почитайте Бодлера.
Ага.
С еврейкой бешеной, простертой на кровати, как...
С еврейкой
после трупа,
бешеной.
Труп, я в душной тишине. Это, есть изначальная триада в искусстве. Она образуется, это живопись, поэзия и музыка. Вот с этого надо начинать. Вуди Аллен — это интерпретация, понимаете, это луддизм.
Простертый на кровати, да?
Да, как подле трупа труп, я в душной тишине. Ну, это нет, не только это и так далее. Значит, и, конечно же, Рэмбо, несмотря на гомосексуальность и так далее. Величественные вещи. Вы понимаете, письмо из приюта маме на Новый год отрезвит очень многих, понимаете? Потому что, когда ты со стороны видишь, слышишь талантливо описанные детские страдания... Появляется тяга к жизни.
Я понимаю. Позвольте мне к Бодлеру перейти. Прямо к Бодлеру. От Михаила к Бодлеру. Тащи, секундочку. Мы должны завершить эту грустную тему. Мы не можем целые 2,5 часа об этом говорить, но обдумать это дико хочется. И то, что сказал Михаил, принципиально важно. Я разделяю эту точку зрения. Люди проживают очень много жизней и ситуаций в культуре. Понимаешь?
Да.
Вот... Когда ты много читаешь и много думаешь, ну, читаешь, ходишь в театр, и много думаешь, много продумываешь, проживаешь как бы вот эти персонажи, эти ситуации, ты обогащаешься невероятно. Невероятно обогащаешься, потому что это как бы теперь твой тоже переживальческий опыт, твой отношенческий опыт, твой новый опыт, понимаешь? И ты, когда сталкиваешься с подобным в жизни... Ты, собственно говоря, уже готов, потому что ты проживал все это в художественных произведениях, понимаешь? Конечно, то, что литература пятится, и литература под натиском мракобесия потихонечку уступает свое место в школе, я считаю абсолютно чудовищным, абсолютно чудовищным. Хотя мракобесие дает книгу, и в книге, но ее никто не читает, в книге. Которая называется «Книга». Книга, которая называется «Книга». В ней ведь тоже очень много ситуаций. В ней множество конфликтов. В ней множество переживаний, оправданий. Да, правда, в книге все очень просто. Там кто за нас, тот молодец. Кто против нас, надо их истребить. Там, правда, все просто. Там все просто решается. Ну, хорошо. Я про еврейку. Шарль Бодлер. «С еврейкой бешеной, простертой на постели». Как подле трупа труп. Но сейчас после Бауманки это не очень звучит. Михаил, это не очень звучит после Бауманки. Вы предложили нам поэзию, которая причиняет нам боль. И все-таки я прочту. «С еврейкой бешеной, простертой на постели, как подле трупа труп я в душной темноте, проснулся и к твоей печальной красоте от этой купленной желания полетели, я стал воображать без умысла, без цели, как взор твой строг и чист, как величава ты, как пахнут волосы и терпкие мечты, казалось оживить, любовь мою хотели, я всю от черных кос до благородных ног тебя любить бы мог, обожествлять бы мог, все тело дивное обвить сетями ласки, когда бы вечеру в какой-то грустный час невольная слеза нарушила хоть раз безжалостный покой великолепной маски». Опять плохо. Что такое? Михаил, вы нас повели пути, я бы сказал, имени Баумана. Смерть Сталина. Смерть Сталина, отозвана прокатное удостоверение.
Да, это вообще впечатление.
Ну, люди уже качают, уже смотрят. Мне уже бросают ссылки, уже качают, смотрят. Не качают, в смысле, а смотрят онлайн. Люди уже смотрят. Уже есть, но уже совсем когда такой серой
зоне. С переводом?
Или,
может быть, наш коллега переведет?
Нет, перевод прекрасный. Ведь этот фильм был готов к прокату.
Был готов, конечно.
Он должен был выйти 25-го, вот завтра. Он должен был выйти.
Что это недопустимо.
Значит, напомню, Михалков и какие-то еще старцы, я сейчас забыл, высказались, что это порочит культуру или историю России, или самую Россию. И Мединский прислушался к ним. Мединский дал интервью нам, говорит Москва, где сказал, что вот эти насмешки, глумление над историей, насколько я правильно, если я правильно припоминаю, он именно нам дал это интервью. Глумление над историей недопустимо. По существу, глумление над историей — это, безусловно, глумление над страной. Да? Но над чем глумиться?
Что картина? Допустимо?
Над чем глумится картина? Над неразберихой после смерти Сталина. Ты понимаешь, да, в чем там смысл?
Ну вот, расскажите.
Я читал Плахова.
Мы кусочек дадим? Нет, не дадим, нам нельзя. Да?
Почему трейлер?
Кусочек фильма, почему да, нельзя? Трейлер. Давайте почему послушаем. Нельзя?
Давай, поставь мне трейлер, музыку, давай. Все, на YouTube.
Я на своем компьютере.
На YouTube, в каком своем? Зачем своем, твоем? Да еще раз я повторяю, убери,
что?
Пожалуйста.
Да успокойтесь, убери, сейчас пожалуйста. Будет
я
ваш YouTube,
не говори успокоиться психопату. Никогда психопату не говори успокойся.
Здесь по умолчанию Google,
я умолчу. Можно ты сейчас этого не будешь
прямо
делать.
В поиску запроса.
На, я поставил ссылку. Вот это, пожалуйста. Видите, какая это ссора двух психопатов.
Вот
да, ты заметь. Нажимаешь тупо на ссылку, не надо ничего
и
делать.
И только после этого я могу вводить запрос.
Да, трейлер, напиши.
На одно движение больше, хорошо.
Смерть. Не на одно.
На одно, если в строке поиска сразу.
Там же
сразу
потом надо
вопрос.
Ткнуть на ссылку. Ровно это же движение исполняешь. Настя, ну что ты сейчас споришь, Настя?
Хорошо.
Смерть Сталина. Она написала крум-бурум туруцуту. Смерть Сталина. Смерть Базарова. Смерть шпиона. Смерть Сталина. Обзор. Мне нужен трейлер. Трейлер, причем официальный. Русский трейлер. 2.51. Дубляж. 2.51. На. Тихо. Успокойся. Сейчас. Ты с возрастом становишься все более скандальной. Не замечала? Ну, я в хорошем смысле.
Давайте читать перед одним.
Тихо.
Может, лучше проверить?
Может, лучше заткнешься, пока нас обоих не расстреляли.
Сталин умер.
Он умер.
Сталин умер! Мать честная.
Наш генсек лежит в луже какой-то срамоты.
Да, слегка прихворнул. Ты угадал.
Я хочу произнести речь на похоронах отца.
Не проблема.
Теоретически, да, но практически.
Когда я сказал «не проблема», я имел в виду «не проблема».
Не слушайте меня.
ЦК должен быть заодно ради Сталина.
Кто за? Принято. Единогласно.
стране нужен новый лидер.
Здесь главное, кто первый. О, похоже, это буду я.
Землеройка очкастая.
Гонка началась. Надо скорее придумать план действий.
Я не могу интриговать на бегу.
Я вообще ничего не понимаю.
Ну хорошо, это русский трейлер. Русский трейлер, как ты видишь, дубляж превосходный.
Да.
Дубляж превосходный.
А лица у них иностранные, так странно. Да, они так угадали одежду. Действительно. Чувствуется, что все наше, а лица только иностранные.
А лица такие были.
Нет,
лица такие были. Ты не права. Нет, у женщин, да?
Это вредительство и саботаж служебной деятельности члена президиума, и ты бы видел свою рожу.
Я Берлин взял. Как-нибудь разберусь с жердяем в пенсне.
Я лично возьму тебя под крыло.
С ума сойти, я лучше застрелюсь, как мама.
Господи, это дерьмо на твоей голове от Коко Шанель?
Нет, не от него. Сталину бы понравилось.
Стив Бушеми.
Дальше я сам.
Удачи, бабоньки.
А почему Бушеми, когда Бушеми?
Бушеми.
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 Бушеми. Бушеми. Господи, не всю жизнь, он никогда ни одного дня не был Бушеми. Он Бушеми.
Поцелуйте мой советский зад.
Жомени. Был Жомени, а не Бушеми. Ты перепутала с Жомени. Жомени. Жомени был преподавателем в начале 19 века в одной из военных учреждений. Поэтому Платов говорил Жомени да Жомени, а об водке не полслова. Не помнишь это?
Помню.
Помнишь. Платов сетовал, на молодых офицеров своей эпохи, которые все время были увлечены наукой, а не пьянкой. И это было отвратительно со слов Платова. Он говорил «жомени да жомени», а об водке не полслова. Ну так вот, значит, а потом ты бушеми да бушеми. Бошеми. Все, успокойся, знаете, очень прошу. Смотри, значит, этот фильм позволяет нас улыбнуться, но улыбаться нельзя.
Это же глумление. А на чем можно глумиться? Давайте составим...
Да не глумление, это улыбка. Сталин помер, это известный факт. Или вы думаете, что он не помер никогда?
Мы не знаем.
Не знаю.
Наверняка. Не вы знаю. Видели его?
А мы видели могилу.
Могила. Я вам какую хочешь сейчас могилу. Вот, сварганю.
Значит,
угодно.
Если предположить, что Сталин умер... Если предположить, что Сталин умер. Давай, скажи, может, он как Цой жив просто и все, а? Давай проголосуем.
Сейчас пойдет в эту студию.
Сталин умер? Да. 134-21-35. Да. Сталин жив. 134-21-36. Сталин умер? Может, он как Цой, действительно. Цой жив. Все,
и точно. Рок-н-ролл тоже.
И все.
Да.
Сталин умер? 134-21-35. Сталин жив. 134-21-36. Может, если он жив, тогда другое дело. Тогда нельзя смеяться.
Почему?
А?
Почему нельзя смеяться?
Нельзя смеяться, если он жив, ну зачем смеяться? Если он умер, то можно улыбнуться неразберихе, которая возникла после его смерти. После его смерти возникла неразбериха. Который высмеивает Армандо. Армандо Джованни. И Ануч. Понимаешь? Он высмеивает неразбериху после смерти Сталина.
А самого Сталина нельзя высмеивать.
Самого Сталина никто не высмеивает. Сталин умер, и все. Там нелепая ситуация. Ты знаешь, там Сталин сказал, чтобы ему дали послушать Моцарта. Если я пересказываю тебе сюжет, так, на память, из того, что я прочитал у Плахова. Слушай меня, Коммерсанте. Значит, Сталин сказал, послушай мне Моцарта, мне надо Моцарта. А ему говорят, а где-то, а там где-то было по радио. Но запись не велась. Значит, среди ночи. Моментально будет весь симфонический оркестр.
Да.
Чтобы исполнить Сталина.
Конечно.
Потому что запись не велась. Поэтому нужно сейчас, под видом записи, значит, шарахнуть ему Моцарта. И все это дело собирается, и что-то там солистка сообщает ему на ушко, от чего он умирает. Значит, не какая-то солистка. Понимаешь? Значит, какая-то известная солистка, когда он музыку слушает. И он умирает. И вот начинается неразбериха в этом сюжет. Сталин умер, 134-21-35. Сталин жив, 134-21-36. У меня 300 звонков, Сталин жив 81%. Понятно? Сталин жив. Давай, я остановлю это голосование. Сталин умер 19%, Сталин жив 81%. Тогда другое дело. Но улыбнуться нельзя, я тебе объясню. Смех, внимание, сейчас тебе объясню. Почему смех запрещен в шизофренических сообществах?
Почему?
Потому что смех, это игра в подмену смыслов. Много раз говорил уже. Смех — это искусственная, квазишизофреническая игра в подмену смыслов. Понятно, да? А шизофреников, овчарок и детей это раздражает. То есть дети, овчарки, дети, собаки и шизофреники, дети, собаки и шизофреники бесятся, когда ты подменяешь смыслы. Но это очень обидно для них.
Да, это неприятно.
Дети, когда ты насмехаешься, они делают очень серьезные лица и обижаются. Также собаки, если ты над ними насмехаешься, расскажешь им анекдоты, там, неважно, про Чапаева, самые легкие.
Собаки, не улыбнутся,
собаки да. ужасно обижаются. Нет, они обижаются, и видно, что они отворачиваются, потому что им неловко. Им за тебя неловко. То же самое касается шизофреников. Шизофреники раздражаются, когда ты шутишь, потому что шутка — это игра в подмену смыслов. А для шизофреников и так им трудновато разобраться в смыслах текста и контекста, свести воедино. Шизофренику трудно. Поэтому шизофреник раздражается, когда ты шутишь.
Да.
Поэтому отозвано прокатное удостоверение. Поэтому отозвано прокатное удостоверение фильма «Сталин», «Смерть Сталина».
Но...
Потому что шизофреники, дети и собаки не понимают юмора десятый раз.
Наклонившись под стол, полезть.
Да.
Когда у вас такое бывало, что вы лезете за линейкой в классе, учитель, да. например, кричит, у него да. жилы там на шее и все такое. А вам смешно.
Да.
Он распекает какого-то другого. И вы, чтобы не рассмеяться, случайно. Да. Вот, вы лезете в сумку за линейкой.
Да.
У вас такое бывало? Нет, чтобы скрыть. А там под столом
нет,
вы начинаете трястись там и так далее. И,
я
там,
прям смеялся, нет, прям смеялся. В открытую смеялся. В открытую смеялся.
Ужас какой. И что, как вы живете еще до
сих пор? Меня пересаживали поэтому на последнюю парту всегда. Я открыто смеялся, поэтому меня пересаживали.
Может, вы тоже?
А?
Как это так можно взять и смеяться?
Нет, я смеюсь абсолютно.
При кричащем
учителе, абсолютно. Я хохочу в голос, и меня поэтому сажали на последнюю парту. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, в этом трейлере мне очень не понравился гимн Советского Союза. Бог с ней, с комедией и там уже с плохой игрой актеров и прочим. Но гимн Советского Союза, но это никак. Я могу рассказать историю про Леонида Осиповича Утесова, которую мне рассказала моя тетка, которая была с ним знакома лично.
Да.
Он выступал 9 мая на Маяковке, вот в этом концертном зале Чайковского, который напротив там памятника Маяковского.
Да.
И в конце концерта его попросили, Леонид Осипович, исполните, пожалуйста, гимн Советского Союза. Ну, в честь праздника.
Да.
Он говорит, хорошо, сейчас сделаю. Потом подумал пару секунд и говорит, нет, нельзя гимн Советского Союза исполнять в джазовом стиле.
Это правда. Слушайте, давайте после новостей вернемся сейчас в движение. Вернемся к этой теме.
Подъем. В движении.
5 баллов в движении. Москва, в особенности плохая на Ленинградке. Вот там перевернулась машина при повороте на 3-й транспортной. Ну и до Сокола. И новые аварии произошли. Ленинградка не едет. Все остальное катится нормально. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, Сережа, все дебрина рожа.
Десять часов 6 минут, среда, 24 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва».
Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Мы возвращаемся к смерти Сталина. Сейчас бегали, выясняли, будут ли его показывать, тем не менее, несмотря на отзыв.
Отзыв это... Я понял,
спасибо. Да. Отзыв прокатного удостоверения. Значит, несмотря на это, в афише указаны несколько кинотеатров, которые его все равно покажут, «Смерть Сталина», но без русского дубляжа, то есть покажут на английском.
Да.
С титрами или нет, я не выяснял, но, может быть, с титрами, может быть, с титрами. То есть, условно говоря, отозвано прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» с русским дубляжом, а без русского дубляжа не очень понятно, отозвано или нет. И в этой связи, может быть, его шуранут. И, в частности, в «Пионере» на Кутузе. Вот посмотрим. Может быть, это будет. Может быть, какие-то сталинские казаки подойдут, там, сказать, там, какие-то, может быть, во главе с Михалковым. Не дадут и на английском показать, и так далее.
Ворвутся. В шапочках-пирожках, за и Ленина, в каракулевых нет, за пальто.
Родину за Сталина. За родину за Сталина.
С красными такими повязками на плече.
Да, родину за Сталина. И все такое. Значит, я считаю, что если бы... Ну, видишь, у нас 81% аудитории считает, что Сталин жив. Так что 81%. Тогда, может быть, вся эта его героика и не полагает улыбки. Потому что там улыбка по поводу того, как в тоталитарном обществе, в любом тоталитарном обществе, комично происходит падение всего. Ну, понимаешь, со смертью диктатора в тоталитарном обществе происходит падение вообще всего. Как бы вот все и все.
Да.
Вот и все.
И вообще тоталитарное общество вызывает улыбку у остальных обществ, надо сказать. Вот ну, то есть вообще это такой повод
в моменты перелома.
Для комедии... Да.
Это такая грустная улыбка, пока все это катится, а когда это ломается, это такая уже улыбка с хохотом, какая-то такая водевильная. И в этом смысле, конечно, и у меня вызывает эту улыбку, и я здесь, ну, как бы, я понимаю, что это гротеск, я понимаю все, но я представляю себе, как диктатор, парализующий полностью волю всех элит, полностью парализующий, начисто, как он вдруг отменяется. Его нет. Ну, как бы нет, и все. Да?
Да, да.
Вот даже зайти проверить страшно.
Открыть дверь и посмотреть, что там.
Нет, ну, понимаешь, в чем дело? Ну, понимаешь, в чем дело? Я тебе говорю, я знаю... Можно совсем лево?
Страшно.
Я знаю, что дежурный... Я здесь из старины русской расскажу. Ну, просто...
Давайте.
Из старины русской. Дежурный офицер, дежурный генерал в Балашихе на Черной... побоялся доложить командиру о пролете Руста, когда он над Эстонией еще был.
Да.
Ну, там было сомнение, то ли стая птиц, то ли самолет. Побоялся доложить, потому что это был шеф, у которого на ковре стрелялись. Ну, как бы такой Сталин, маленький Сталин.
Да-да-да.
Ему побоялись доложить просто. Вот летел Руст,
да.
А дежурный генерал знал об
очень
этом.
Очень хотел жить.
Нет, дежурный генерал знал об этом.
Да.
Знал. Но он не знал, то ли стая птиц, то ли самолет. И на всякий случай он побоялся докладывать. Потому что, хрен знает, у человека на ковре стреляются, понимаешь? Вот Сталин был таким руководителем, у которого на ковре стрелялись, как бы, понимаешь? Да, то есть, да. Который сам стрелял, который был настоящий ужас, понимаешь? И вот этот ужас, парализующий все и вся... Парализующий, причем по капризу парализующий, внезапно парализующий, внезапно убивающий. Такой ужас, внезапно убивающий ужас.
Сейчас я пойду смотреть. Да.
А этот ужас вдруг отменяется. Ну, кто-то нажал кнопку, не знаю, кто там. Кто-то нажал кнопку. И говорит, а что за... А нет Сталина. Его нет. А где за... Нет, его нет, просто нет, и все. Помер. Значит, и с этого момента...
Вот и нету усача, ха-ха-ха.
Ужаса, да, вот да? И нету усача, да? Абсолютно.
Воробушек прискакал.
Да, вот и нету его? Усача, ха-ха-ха. Ведь это об этом.
Да.
Ведь это об этом. И вот и в этот момент все испытывают ужас. Но надо что-то делать, потому что надо же спасаться. Потому что начинается передел власти. И это наверняка страшно комично. Это наверняка страшно, потому что старые паттерны поведенческие... Значит,
новое лицо у людей появляется.
Новое лицо, но тоже множество новых лиц.
Да.
Потому что это и бурлеск такой какой-то.
Самых причем.
Это же и бурлеск какой-то, да. 7373948. Не знаю, я бы с удовольствием, я, конечно, посмотрю этот фильм. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел предложить еще один вариант сюжета. Это Давайте. Как русский, украинец и белорус в сауне в Беловежской пуще. Вот это вот, по-моему, реально будет комедия вообще. Развалить Советский Союз.
Вы знаете, не думаю. А знаете почему? Знаете почему? Потому что Нет. Советский Союз 8 декабря 91 года... одним словом, я вам так скажу. Я вам скажу словами Аркадия Вольского. Помните Вольского?
Ну, я довольно молод.
А нет, хорошо. Аркадий Вольский, он в 90-е годы был дико знаменит. Он занимался с Степанакертским землетрясением в Армении. Ну, в общем, он дико был знаменит. И он сказал потрясающую вещь. Он сказал, нельзя поддерживать то, что не стоит. Понимаете, ну, чем понятно, я... Но... А то, что стоит, не нуждается в поддержке. Нет, подождите. Я вам со всей твердостью говорю.
Придумать.
То, что стоит, не нуждается в поддержке, сказал Аркадий Вольский. А то, что не стоит, можно не поддерживать, потому что это бесполезно. Понимаете?
Ну,
да, значит, когда вы говорите, что развалился Советский Союз, я вам, вернее, трое развалили Советский Союз, я вам оппонирую словами Аркадия Вольского. Его не развалили, его просто не было. Его просто не было.
Ну, здесь есть, конечно.
Его не было. Его не было. 8 декабря 91 года Советского Союза не было. Когда вы это поймете, вам станет легче. Его не было. Трое в Беловежской пуще не могли его развалить. Его не было. Перед этим 1 декабря за неделю, 1 декабря 91 года, 1 декабря, прошел референдум во всех областях Украины о независимости Украины. Во всех областях, в том числе в Крыму, 52% крымчан проголосовали за независимость Украины от России. 52% в Крыму. А в других областях больше. Больше. Значит, через неделю была Беловежская пуща, опиравшаяся в том числе на украинский референдум. Кравчук сидел, опираясь на украинский референдум. Люди считали, что Советского Союза нет. Все, кранты. Ну, я не знаю, почему вы не хотите? Прекратите. Вот человек сильно молод. Человек молод настолько, что не знает Аркадия Вольского. Человек молод настолько, что не знает Аркадия Вольского. Однако знает ахинею, которой ему засрали уши. Вам засрали уши и вашу голову. Ахинеей. Что три человека развалили Советский Союз. То, что стоит, не разваливается. Оно стоит. Rock solid. Стоит. Вот так стоит. А то, что не стоит, вот здесь перехватываешь, оно все равно... Бесполезно поддерживать то, что не стоит. Советский Союз нельзя было поддержать. Он не стоял. Он не стоял. Нельзя поддерживать то, что не стоит. Аркадий Вольский, повторяю. Хорошо, ладно, не важно. А со Сталиным интересно, смерть диктатора, как отражается на элитах. Потому что это элиты, превращенные диктатором в, как бы это сказать...
Что такое диктатура?
Что такое диктатура? Диктатура — это культивируемая инфантильность. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Это культивируемая инфантильность. То есть это преданные дети... Боятся его.
Ну,
что по капризу делает ахинею всякую. По капризу может убивать любого. По капризу. Ну, знаете, давайте я вас убью. Вот и все. Понимаешь?
Да.
Диктатор. Понятно?
Да? Понятно.
Все. Значит, и он раз, его нет. Что делать? С одной стороны, одиночество. С другой стороны,
пустота,
ты чувствуешь...
как же,
пустота, одиночество. С другой стороны, действуют ли те правила, которые прописал папа? Или они рухнули? Или что? Или, значит, обычно, я скажу, что бывает обычно, и ты будешь удивлена. Обычно побеждает сын диктатор, сын не биологический, а сын идейный.
Ну, Уго Чавес.
Мадуро.
Мадуро, да.
Николас Мадуро.
Последний пример. Да.
Значит, побеждает его шофер, кстати, Николас Мадуро.
Да?
Да, он был шофером автобуса, а потом был шофером, по-моему, Уго Чавеса. Значит, слышишь меня? Побеждает идейный сын. Идейный сын. Тот, кто сумеет... Потому что люди испытывают настолько гигантское опустошение при смерти диктатора. При смерти диктатора люди чувствуют такое невероятное моральное одиночество, что тот, кто скажет, что отец жив, и я выполню его заветы, тот и побеждает. После диктатора побеждает его обычно не противник его, а его идейный сын. Понятно, да?
Да.
Вот на чем держатся многопоколенческие диктатуры. Многопоколенческие, без биологического сына. В Северной Корее биологический сын приходит, биологический. Да. Но не обязательно бывает биологический. Да. Идейный сын тоже может рулить. Понятно, да? Да? Брат может рулить, как Кастро. Да. Брат, да. Да? И так далее. Поэтому обязательно вслед за диктатором, если страна не разваливается, то приходит идейный наследник, который король трактовок. Что имел в виду наш отец, создатель? Что имел в виду отец-создатель? Вот тот, кто победит в трактовках, тот и восходит. И потом, значит, над телом Ленина уже руководит Сталин, понимаешь? Как идейный сын. Он себя все время подчеркивает, что он дело ленинизма двигает, понимаешь? Не сталинизма, а ленинизма.
Да.
Понимаешь? То есть он не свое дело двигает, а волю предшественника выполняет, понимаешь? Волю пославшего меня. Да. Так же, кстати, и этот тоже духовный, от отца, он все время говорит об отце, отец небесный. Понятно, да? Угу. Вот эта конструкция, она и действует. Понимаете? Больше ничего. 7373-94, приготовься просто, я хочу, чтобы ты приготовился. 7373-948, алло, здравствуйте.
Добрый день. Ну хорошо, Сталин диктатор, я согласен. Но да. Смеяться над Берией, палачом, англичане, это очень нехорошо. Берия, он виноват в смерти сотен тысяч людей. Когда англичане смеются над ним, они как бы косвенно, опосредованно смеются над погибшими русскими. Ну, в таком смысле.
А когда смеются над Гитлером, смеются над погибшими евреями, цыганами и поляками, да?
Не-не-не-не-не, когда смеются над философией Гитлера, и когда высмеивают философию Гитлера без осмысления. Я вот, например, читал вчера фейки вот в англоязычной литературе. То есть Гитлеру приписывается фраза, что мы там что-то к социализму были близки. На самом деле это фраза Отто Штрайсера.
Да.
Было два брата, один был замучен Гитлером, убит что-то во время ночи длинных ножей, а второй организовал альтернативное правительство, альтернативное Гитлеру в другой стране. Мы совершенно не знаем историю 30-х годов,
как вас зовут, еще раз
рабочих и
да.
националистов Германии.
Скажите, как
и на самом деле философия Гитлера была, мы будем средние между красными и буржуями. Мы откажемся от красного.
Можно спросить, как вас зовут?
Павел.
Павел, извините, пожалуйста. Павел, я хотел вас спросить, а в 2118 году, над Берией можно будет пошутить?
Не, ну подождите, у нас должно быть общее достигнуто гражданское согласие. Мы должны точно посчитать количество жертв и не увеличивать в десятки раз. Это все,
чтобы Я вас пытаюсь спросить, вне истории, в 2118 году кто-то шутит над Берией, это допустимо?
Монти Пайтон в Англии, по-моему, очень шутит классно, и там есть коммунистические скетчи, социалистические, тонкий, изящный юмор без...
Позвольте мне тогда точнее описать то, что я, ту идею, которую я вам предлагаю. Я думаю, вслед за историком Рыбаковым, я считаю, что любое историческое событие, вплоть до геноцида народа, проходит несколько стадий осмысления. Первое, когда мы думаем об этом, сдвинув брови, и это абсолютное зло, не допускающее никаких других эмоций. Первое, да? Значит, затем вторая стадия. Там мы позволяем себе улыбку. Мы позволяем себе высмеивать этого человека. И, наконец, последняя стадия. Последняя. Когда страшные геноциды становятся просто элементом детских сказок. Вы понимаете, что сказка о русских богатырях и змее, драконе, змее, это и есть история геноцидов, когда выкашивало по три четверти народа. По три четверти были уничтожены нашествиями. Вот этими ребятами, которые неслись там, гуны, да, они выкашивали там половину населения спокойно, легко. И это не позволяло бы шуток, если бы не было дико смешно. Сегодня, потому что сегодня это описано вот «Царевич на сером волке» и «Кощей бессмертный», понимаете? То есть, условно говоря, осмысление всех человеческих трагедий, в том числе Берия, безусловно, вампир, упырь мерзкий палач, палач. Такой же, как Сталин. Сталин упырь и мерзкий палач. Сталин упырь. Ваш Сталин упырь. Я хочу, чтобы вы это поняли. Значит, хорошо, когда мы говорим об упырях, то мы говорим, сдвинув брови, упырь, мерзкий палач. Мы говорим это серьезно, да? С серьезным голосом. Через сколько-то лет, это я вас и спрашиваю, через 100, через 200, через 500, можно рассмеяться. Упырь и мерзкий палач, ха-ха-ха. Можно рассмеяться, понятно, да? А через 1000 или 1500 лет это будет царевич на сером волке. Понятно, да? То есть это будет детская сказка. А на самом деле все детские сказки описывают истории геноцидов и истребления народов, целых народов, понятно, да? Об этом, значит, это у русских сказки, вот почитайте сказки евреев, они написаны в Библии, да, в Священном Писании. Знаете, когда там уничтожаются целые народы. Евреи, ввиду их невероятной склонности к классификации, кодификации и записыванию, евреи не превратили это в сказки, превратили это в Библию. Понимаете разницу? А русские превратили это в сказки. Сказки. Значит, поэтому этот ваш Берия, упырь и палач, и ваш Сталин, упырь и палач, упырь, кровопийца, мразь. Вот эта мразь, она вызовет шутку когда-то, а когда-то она станет элементом детской сказки. Понимаете, о чем я говорю? Таким образом, постепенно все равно народы отходят за века. Сколько-то веков проходит, проходит сколько-то веков. И уже улыбаются, уже улыбаются. Понимаете? Вот у нас упырь был, там этот самый, Иван Грозный. Упырь и палач, психопат. Но мы уже способны улыбаться. Ну, сколько-то времени прошло, да пошел он в жопу. Понимаешь? В хорошем смысле. Правильно? Понимаешь? То есть потихонечку мы отходим, сердце наше смягчается. Ну, это естественный процесс.
Да?
7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте. Семёныч,
деревня Володина.
Да, рад вас слышать.
Вот, когда Берию расстреляли, то у нас была такая шутка в ходу, припевка или как это назвать. Товарищ Берия вышел из доверия, и товарищ Маленков надавал ему пинков.
Да.
А вот я должен сказать, когда умер Сталин, нас в школе построили на линейку, учительницы плакали, дети были ошарашены и такие стояли, не понимая, как им теперь жить тоже. А вы знаете, прошло немного времени, и все успокоилось, и все поняли, что жить-то стало нисколько не хуже.
Не хуже, не хуже.
И поэтому мне тоже кажется, что посмеиваться можно иногда.
Да можно. Я считаю, что тоже можно. Но на что вы думаете, вот у меня вопрос, о новом приходе серьезничества, такого серьеза? То есть, условно говоря, смотрите, как произошло. Умер Сталин, все заплакали, потом нахмурились, потом оклемались, и нормально пошло дело. Потом пошла Хрущев, там оттепель, перестройка, гласность, всякое такое. Свобода 90-х, невероятная свобода, пьянящая свобода 90-х. И, наконец, сегодня сталинизм как бы возвращается, и молодежь 20-30 лет снова насупливает брови. А вот это с чем связано?
Ну, вообще-то, наверное, в природе-то, в историческом, скажем так, контексте рассматривать это дело, наверное, вот эти вот синусоиды-то, они, наверное, естественны для человечества.
Наверное.
И для страны, спасибо. Для нашей страны тоже.
Спасибо. Но мне кажется, что они уже ищут не Сталина, а некую идею, некое свое понимание строгости. Они ищут ригоризма. Они ищут ригоризма. И для них Сталин — это не тот Сталин. Это не тот Сталин, который был. И который бы их, наверное, убил. Вот этих людей, которые сейчас сталинисты, Сталин бы, наверное, убил. Ну, потому что они пошли бы в ЧК, а ЧК действительно несколько раз, как минимум несколько раз, почти поголовно вырезался.
Да, чистили чистильщиков.
Да, чистили чистильщиков. Поэтому вот эти сталинисты сегодняшние, молодые люди с насупленными бровями, они бы пошли в ЧК, ВЧК, НКВД и так далее, чтобы быть помощниками Сталину. А Сталин ровно их несколько раз истреблял под корень, то есть полностью вырезал, полностью. Всех, понятно? Всех. То есть люди, которые прослужили в ВЧК, НКВД, ГПУ, полную службу, там, не знаю, по 20 лет, их по пальцам рук можно пересчитать, ребят. Их очень мало. Это диковинка, что человек 20 лет тогда отслужил и не был расстрелян. Поэтому Сталин всех бы вас, сталинистов, перестрелял бы в затылок, как моль, понятно, передавил бы, как моль, вас. Вас бы никого не было. Сталин ровно этим и занимался. Что самых вот этих инициативненьких, которые инициативненькие, он их всех к стенке ставил, товарищи. Это же надо понять. Но вы не понимаете этого. Значит, вы взыщете Сталина другого, не того, который вас бы расстрелял, а другого, которого вы придумали. Придуманного. Они ждут придуманного Сталина. Как символа ригоризма и строгости. Как анти... как некому антиподу расхлябанности. Они хотят, да. Они хотят вновь собраться в кулак. Люди хотят собраться в кулак.
Сами не могут.
Сами не могут, ввиду своей детскости и инфантилизма. Они ждут вождя, который соберет их в кулак. Потому что они инфантильны. И они хотят доверить свои судьбы и свою волю какому-то существу высшему, который скажет: я забираю вашу волю. И в этом смысле, я должен сказать, Путин их игнорирует. Они же давно стонут. Приди, приди, приди. А он их игнорирует, понимаешь?
Да.
И поэтому вот этот стон сталинистов, слышный по всей России, этот вой сталинистов о том, чтобы пришел диктатор, а он не приходит. Приди, диктатор, приди. А он не приходит. Не приходит. Он говорит: нет, шиш вам. Они продолжают выть, понимаете, это вой о несвободе, вой о крепостничестве, вой о рабстве, это вой над Россией стоит, вой о рабстве, вой о праве убивать, вершить судьбы и не отвечать за это, безответственно и безответно убивать слабых. Вот о чем воет Русь-матушка, понимаешь, вот эта сталинистская Русь-матушка. Она плачет о праве убивать безответственно, безответно, по чужому приказу. Убивать, ходить по колено в крови. Вот чего хотят эти люди. Вот где счастье-то.
Да.
На самом деле, это самоистребление. Это знаешь, что это? Это поиск смерти. Это поиск самоистребления. Сталинисты хотят уничтожить Россию. Ходить по колено в крови и уничтожать Россию. Они ее ненавидят просто. Просто ненавидят. Понимаешь?
Да.
Ненавидят. Это потрясающая вещь. Это психопаты, в сущности.
Да.
Это психопаты, которые хотят не отвечать за убийство, потому что им велено убивать. Это, да. Это психопаты. Ребята, идите сдавайтесь. Психиатр – ваш родной доктор. Номинанты «Оскара». Объявлены номинанты на премию «Оскар». Значит, и только что в Лос-Анджелесе, но это только что, все 24-го сегодня, но это 23-го в 18:00 пишут об этом российская газета. Только что в Лос-Анджелесе, это вчера. «Счастливее прочих дуэтов» Гильермо дель Торо, «Форма воды», 13 раз представлена. Значит, еще. «Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за звание лучшего фильма на иностранном языке с фантастической женщиной Чили, «Оскорблением» Ливан, «О теле и душе» Венгрия и «Шведский квадрат», триумфатор Каннского фестиваля. Ну, само выдвижение «Нелюбви» Андрея Звягинцева интересно, почетно и классно, насколько я понимаю. А ты видела эту картину?
Я еще нет, но я слышала историю, как одна пара разошлась после просмотра. И меня это заинтересовало. Ну, то есть, вот они там, ну, какое-то время жили, там, у них там семья и все такое. Ну, вот они сели посмотреть этот фильм,
да.
Посмотрели, подумали, и, ну, там, около 40 лет. Ну, как раз кризисный такой возраст, видимо, кризисный был такой момент. И не знаю, что там дальше будет, но я этого услышала и так думаю: о, как интересно. Подумала,
да?
Надо обязательно посмотреть.
Ты?
Одной, да,
самостоятельно. Да, для того, чтобы у вас в браке не сочетались и никогда не совпадали кризисы, вот эти типичные, ты говоришь,
да.
Типичный кризис,
да.
Никогда не будьте в браке с ровесниками. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Способ. Я тебе объясню вопрос. Когда ты с ровесником, то у вас все эти кризисы накладываются друг на друга.
Да.
Понимаешь?
Может быть, это и хорошо.
А когда ты...
Когда ты их вместе проходишь.
Нет, нет.
Да.
Некому помочь, моя дорогая. Некому помочь. Потому что два шизика друг на друга смотрят, как сверлят лазерами, прицелами лазерными. Вот это когда ты
да везде, в браке. Да везде свои проблемы.
Неправда.
В любой комбинации.
Существуют комбинации безошибочные. Угу. Вот, да, хорошо. Объявлены номинанты на премию «Оскар», в которых нет кризисов. Вот я тебе объясняю просто. Хорошо. Ты хочешь спорить, что ли?
Нет,
что?
Я рада и хочу посмотреть. А вы смотрели?
Не любовь? Нет. Да. Можно я тебе объясню? У меня нет потребности в... Сейчас попробую очень точно дать дефиницию. У меня нет потребности в тяжелых фильмах, если только они не эротоманские. Вот я объяснил? Ну, например, если этот фильм тяжелый, то, например, первый сезон «Девушки по вызову» и одновременно эротоманский, первый сезон, второй я уже не стал смотреть, значит, то я могу смотреть, потому что само эротоманство подталкивает мой интерес. Если же там нет эротоманства, то мне, в общем, незачем смотреть это говнище. Говнища и так в жизни хватает, я тебе прямо говорю.
А-а-а.
Значит, если это какая-нибудь девушка с татуировкой дракона, то я могу смотреть, потому что она очень лихо скачет на этих своих мужиках. Хотя там трагедия, так сказать, там и личный портрет, и там психологическая драма, и все, что хочешь. Но подпусти туда эротоманство, и я готов смотреть трагедию. Понятно, да? Ага. У меня трагедия без эротики вообще не катит никак.
Вот, видите,
я эти трагедии
увидал. Прям люблю-люблю мне.
Да,
неинтересно.
Поэтому я смотрю «Мужчины и женщины» Вуди Аллена. Поэтому я смотрю «Мужчины и женщины» Вуди Аллена. Потому что там сплошные трагедии, но они идут через призму эротики. Потому что Вуди Аллен эротоман в чистом виде. Понимаешь? И поэтому мне не Энни Холл, допустим, Энни Холл. Да? Там столько всяких сцен, столько всяких потрясающих ситуаций, которые возникают. Понимаешь? Поэтому это я могу смотреть. Если просто трагедия в чистом виде, идите в жопу со своими трагедиями. Вот я торжественно всем советую.
Идите ко мне, я люблю.
Да?
Да,
Настя.
Идите к нам, да.
К Насте.
Да, да, с удовольствием посмотрим.
Еще раз, я не читал, я не смог прочитать Достоевского почти ничего, кроме «Преступления и наказания». И я Кафку прослушал процесс, с удовольствием процесс Кафки. А когда я летел в Индонезию. У меня была аудиокнига.
И много свободных
аудиокнига.
Часов.
Аудиокнига. И я летел так. Дубай, Куала-Лумпур, Куала-Лумпур, Денпасар. Вот такая тема была. Я сейчас не помню. Может быть, даже посадка в Джакарте. Сейчас не помню. Может быть, нет, Джакарты не было. Куала-Лумпур, Денпасар. Вот такая тема. И вот за эти три перелета... И потом еще какое-то время я лежал у себя в номере, воскурил невероятное количество воскурений, таким образом, чтобы добиться дурмана в голове какого-то, и под воскурениями дослушал процесс с удовольствием. И замок тоже. Замок, может быть, до половины где-то. Ну вот, ну и хватит, мне и хватит. Значит, все остальное я не согласен. Не согласен. Все. Объяснил? Что? Объяснил.
Да?
Поехали дальше. Я хочу улыбаться, дорогая, миру.
Поехали.
Хочу улыбаться солнцу. В этой жопе мира нет солнца. Ну, вчера было, кстати. Нет солнца и не может быть. Ну, в хорошем смысле, я говорю сейчас про климат. Североатлантические ветры, натовские, враждебные, глубоко враждебные нашей стране, похожие на Международный олимпийский комитет. Эти североатлантические ветры натаскивают в это ужасное место, в эту клоаку, вот эти облака, понимаете? Все облака всей Северной Атлантики, все облака, которые когда бы то ни было пролетали над Исландией, Канадой, все облака, которые когда бы то ни было клубились над Норвегией, Финляндией, где бы то ни было, они потом собираются в кулак и лупят в Москву. На, с левой! На, с правой! Все облака планеты Земля сходятся сюда, понятно? Они враждебные нам, мы должны ненавидеть их каким-то образом. Интенсивно. Хорошо. Я хочу улыбаться солнцу. Но его нет, как вы знаете. Значит, я хочу улыбаться витальности, какой-то витальности, разлитой в мире, но не здесь. Я хочу, ну и так далее. Понятно?
Да.
Вот чему я хочу улыбаться. Поехали дальше. Мамочка мне звонит. Мамочка, ну, слушай, какая, ну, хорошая мамочка. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
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 Это Даренко?
Нет, я его заместитель.
Алло.
Здравствуйте.
Даренко.
Я. Я и позвал его, я позвал его. Вот он, да.
У меня такой вопрос.
Давайте.
Почему вы все передачи через каждое слово...
Говорите слово «жопа».
Срать.
Нет, срать не всегда, срать реже.
Это приблотненный...
Нет, 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 не приблотненный, я вам объясню. Даренко. Как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут? Как
меня
вас зовут?
Зовут Валерия Николаевна.
Валерия Николаевна, я в жизни ругаюсь генитально, генитально, а в эфире фекально-анально. Почему? Запрещено генитально ругаться. Моя дорогая Валерия Николаевна, запрещено. Запрещено. Нет, ну что вы, ну зачем? И я себя сдерживаю просто, поймите. Моя лексика есть продукт невероятного отцеживания. Вот вы отцеживаете чайный гриб, который у вас стоит на подоконнике, Валерия Николаевна. Вы, когда чайный гриб отцеживаете, отцеживаете, чтобы лохмотьев не было. Вот я также обращаюсь с речью, Валерия Николаевна, голубушка. Если бы я говорил здесь под какими-то веществами и вне всякого закона российского, вы бы слышали только генитальное, сплошь генитальное. Анально-фекальное мне не свойственно. Но ввиду запретов я перехожу на анально-фекальное. Самому противно, Валерия Николаевна, самому противно. Вы не представляете, как. Душа стенает, а приходится. Кстати говоря, из чувства порядочности. Я отцеживаю свою речь из чувства порядочности и интеллигентности. Валерия Николаевна, высочайшей врожденной интеллигентности. Понимаете? Хорошо. МОК пояснил, что принципов не существует. Я очень обижен за наших спортсменов. Ты знаешь?
Почему?
Ну, они убрали вот этого Шипулина нашего, биатлониста, вообще без мотива. Просто сказав, что он типа клевый, и поэтому наверняка плохой. Ну, как это может быть?
Ну,
в смысле, мне кажется, что... ну давай. Я пишу тебе ситуацию, моральную ситуацию. Да. Что происходит с МОКом и с Шипулиным. В частности, с Антоном Шипулиным. Ты, например, что-то за собой знаешь, но на самом деле не то, что все думают. Понятно, да?
Ну, условно. Да, пусть.
Ну, там. Тебе говорят, ты украл, а ты не крала. Но ты не крала. Но ты помнишь, что в 5 классе положила кнопку там учительки на стул. То есть, ну, есть какие-то грехи. Ну, о них не знают, но они есть. Ну, ладно. То есть, тебя обвиняют не в том, что ты сделал. Но ты как-то внутренне говоришь, ну, ладно, хорошо. Уже все ополчились, хорошо. Приму этот позор ни за что, ни про что. Приму позор ни за что, ни про что, Настя. Приму. Черт с вами, ладно, хорошо. А они все круче и круче, круче и круче. Ну, ты думаешь, ну, где же эпицентр? Где же, так сказать, не побоюсь этого слова, климакс? Климакс. Где климакс? Высшая точка. Где? Падение с высшей точки. Когда наступит падение? То есть, понимаешь, в чем дело? Вот с Шипулиным, я тебе прямо скажу. Они сейчас не пустили Шипулина, заявив следующее. Он чист. Смотри, внимание. Шипулин чист.
Да.
У Шипулина все необходимые пробы взяты. Да. Всегда они были чистые. Всегда они были чистые. Шипулин полностью, стопроцентно чист. Поэтому мы его не пустим. Я говорю, а почему поэтому? Вот я пытаюсь понять. Они говорят, ну, он слишком хороший. Значит, наверное, что-нибудь принимает. Почему? Ну, бывает просто хорошее. Они говорят, ну, как это он слишком хороший? Ну, это абсурд. Ну, это абсурд.
Ну,
понимаешь, мне говорят?
Я не знаю.
Ну, это как... Же... слушай меня. Я иду, допустим, я иду куда-то, да?
Они же могут кому угодно, да?
А я иду. Мне говорят, вы 187 сантиметров. Я 187 сантиметров. Вы 187 сантиметров. Хорошо.
Да.
Они говорят, ну, как-то высоковато вы для порядочного человека. Я говорю, не, не знаю, ну, почему?
Если вы они на говорят, конкурс по нет, росту слушай, идете, конечно, нет. они постараются...
Они говорят, высоковато вы для порядочного человека. Я говорю, ну, а как я, что, себе отрежу ноги или что? Что я должен сделать? А? Угу. Джуан Цзы что говорит на этот счет?
Что же он говорит?
Джуан Цзы говорит, не вытягивайте ноги уткам и не рубите ноги журавлям. Мы разные. Но вот Шипулин клевый, и у него все пробы пройдены. Так чё вы взбесились-то против нас, непонятно?
Как-то что? Ну, известная же история вообще страну, я там как таковую не допускают после скандала до соревнований, нет. разрешают в индивидуальном порядке, как я поняла, да, там принять участие кому-то, кому они сами сочтут нужными, а совершенно очевидно,
я
что...
Я хочу критериев. Я хочу критериев. Вот послушай меня. Вот сейчас внимательно послушай. Вот мне подсказали. Я иду куда-то, мне говорят, принимаются люди весом, там, или масса, этот индекс массы тела до 25. Индекс массы тела до 25. Мне говорят так. Да. Я говорю, хорошо, у меня больше, я пошел. Но я не пойду. Зачем? Но должен быть критерий, Настя, критерий. То есть мне должны сказать цифровой критерий. Критерий. Я тогда смотрю на себя сам, я же не дурак. И удовлетворяю я критерию или нет? Удовлетворяю. Пошел. Не удовлетворяю. Не пошел. А знаешь, какой критерий? Я тебе сейчас скажу страшную вещь. Шипулин хороший и одновременно русский. Вот тебе все, его поэтому не пустили. Да. Вот ровно поэтому его не пустили.
Потому что...
Он хороший и русский.
Нет, подождите, да. Русские только что только что были обвинены. Не... Почему что? Россию
но
не допускают?
Но он-то проходит все тесты.
Государственная политика
так, Шипулин не хочет
у нас, да. государственная, на уровне господдержки осуществлялись все эти, я так понимаю, там, истории с допингом. То, в чем обвинение-то к России было? В том, что это именно на уровне там, Министерства спорта и так далее как-то продвигалось. В этом смысл же их обвинения. Не в том, что отдельные личности что-то там неправильное выпили, хотели всех обмануть. Не в этом, а в том, что это была поддержка. Сейчас он, кстати, вот сейчас прямо дает
можно
показания...
Смотри, есть Фурнейрон. Дама.
Да.
Фурнейрон, которая сейчас определяет, кого приглашать, кого нет. Дама.
Да.
Она пишет следующее. Вот ее цитата, просто цитата. При составлении этого списка группа по рассмотрению приглашений, которую я возглавляю, хотела, чтобы на зимние Олимпийские игры, она француженка, могли быть приглашены только чистые российские спортсмены. Говорится от коммюнике МОК от ее имени. Внимательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, чтобы не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены. Ты услышала сейчас? Точка, не говори ничего. При этом фактически известно, что Шипулин долгие годы, я сейчас не помню, то ли с 11-го, то ли с 14-го года, непрерывно сдает все тесты МОК, и все они удовлетворяют всем самым строгим требованиям. То есть абсолютно чистый, абсолютно многолетний чистый Шипулин. Понятно, о чем я говорю, да? Значит, она говорит, поэтому мы вас не пустим. Почему? Почему?
Не знаю.
Я не знаю. Но это похоже на... Ты готова, понимаешь, почему? Ты, например, чувствуешь, что ты не виновата. Еще раз я возвращаюсь к твоему образу. Ты чувствуешь, что ты не виновата. Ну, виновата в чем-то другом, но не важно. Не имеет значения. Ты думаешь, пройду я это говнище. Вот ты про себя думаешь.
Да.
Пройду я это говнище. И там уже, как сказать, будет уже чистый горизонт. Уже и пойдем, и все, и забудем. Давайте сказать, один раз унизимся. Ну и черт. Понимаешь? Ну, пойдем на эти соревнования, ладно. Хорошо, запретили флаг, запретили гимн, запретили все. Неважно, давайте пройдем через это. И там уже дальше будет чистый горизонт. И ты пошла. Идешь все.
Мне говорят, нет.
А да. тебе говорят, да, но наши критерии, правила заключаются. Тебе говорит МОК. Правило заключается в том, что правила меняются каждое мгновение. Ты говоришь, а как это? Ну, если правило меняется каждое мгновение, ну как это может быть? Там только что было такое, а сейчас уже другое. Я же ваши чертовы тесты сдавал? Они говорят, да. Скажите, пожалуйста, хоть в одном на вашем тесте я где-то подозреваю? Нет. Все чистенько. Чистенько, Шипулин, все чистенько. Скажите, а почему я не еду? Потому что ты русский. Ну это так или что?
Наверное.
Ну так.
Да, наверное.
Потому что твоя страна, у нее не очень хорошая репутация. Извините. Но вы же сейчас приглашаете сильных... Ну зачем это? Ну, некрасиво. МОК роняет себя. Я тебе раз говорю, они немножко увлеклись. Они немножко увлеклись в озорстве. Вот это озорство МОКа, я абсолютно серьезен, это озорство, они как-то уже переувлеклись, понимаешь, в чем дело? Uh-huh. Переувлеклись. Они одну спортсменку нашу забрили, сказав, что она была 10-я в мировом рейтинге, а стала 2-я. Они говорят, это подозрительно. Ну, подозрительно, что она была 10-я, стала 2-я. Да. Поэтому мы ее не берем. Окей. А Шипулин-то все время был первый. Сроду первый Шипулин, всегда первый. Так за что же его забрили-то? Я тебе объясняю. То есть здесь нет никакого объяснения, вообще никакого. Ну, это как бы абсурд. Ну, абсурд все. 7373948. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Это Александр из Щелково.
Да, здравствуйте, Александр.
Насчет Шипулина я вам хочу вернуть немножко назад. Вам.
Давайте.
Перед Олимпиадой в Сочи... Нашу, там, понимаете, там не отдельные спортсмены, а как команда они шли.
Да.
И там было, что если более 2 человек заподозрены в допинге, то отстраняется вся команда. В Сочах это сделать не смогли. Вот. А сейчас они это протянули. Вот, ну это где-то решение продвинули.
Ну что обидно, вот, не скажу, что вам же тоже обидно. Ну мне обидно, ну мне обидно.
Обидно, конечно, я биатлон смотрю уже лет 10, наверное, если не больше.
Ну обидно.
Вот. Я за Шипулина переживаю.
Ну вот слушайте, вот, нам, вот например, вы мне сказали, вы, например, МОК, да? Вы мне сказали, как вас зовут, еще раз скажите, пожалуйста.
Александр.
Александр, вы мне сказали, Сереж, должен прийти ко мне на ковер, я тебе дам 2 пощечины. Ну вы мне говорите. Я говорю, Настя, говорю, слышь, ну, унизительно и ужасно. Ну, пойду, что? Ради детей, ради будущего, ради жены. Пойду, он меня вмажет справа и слева, и все. Я пришел к вам. Вы мне раз-раз отхлестали по роже, да? Например, Александр, правильно? Значит, а потом вы мне говорите, а теперь я на тебя помочусь. Я говорю, почему? Это же не было описано изначально. Ну, зачем же вы добавляете? Ну, я же вправе, ну, 2 пощечины я получил, ну, хватит. Но они начинают лютовать. Это уже куда никуда не годится. Зачем?
Не, ну политика это как там говорится-то?
Ну, политика такая, ну я не знаю.
Ну что, сказали, ну, что мать, команду не пускают.
Я хочу конечности, наказания. Смотри, например, ты сделал то-то, тебе 20 лет тюрьмы. 20. Хорошо, 20. Ну ты сел на 20, сидишь 20. Например, тебе говорят, да, но еще будет вот это. Ну, подожди, ну, давай все-таки за один поступок одно наказание. Ну, это же принцип права. Сказали, мы вас отклещем по щекам. Хорошо, отклещите. Мы примем позор и унижение. Да, мы пойдем на позор и унижение. Да.
Ну, вот,
они говорят, а еще пендаля дадим. Так почему же?
Да
я же не хочу пендаля. Зачем? Уже отхлестали по роже. Хватит.
Речь шла о пендале. С самого начала. Нет. Нам же слушатели
объяснили, что
всю команду отстраняют.
Ну, хватит. Ну, остановитесь. Ну, не хватит лютовать. Хватит лютовать. Договорились про 2 пощечины. Дайте 2 пощечины. Говорят, еще пендаля. Да не хочу я, хватит. Ну, сколько можно? Слушайте, я сказал. Откуда теперь у меня гарантия, что они после этой Кореи меня не начнут преследовать опять? Откуда у меня гарантия? У меня их нет.
Нет.
Нет. Значит, как я должен жить? Я не понимаю этого. Вот и все. Вот мне... Михаил, здравствуйте. Да, прошу вас. Да, здравствуйте. Да, дайте говорите, мне гарантии. Либо пендаля, либо пощечину. Но нельзя и то, и то.
Ну, это понятно. Это самое простое объяснение. Я говорю сразу, моя позиция.
Давайте.
Я вообще даже против того, что флаг не разрешили. Ну, что, они нашли аргументы. И, конечно, с Шипулиным тоже безобразие. Я потому что в спорте всю жизнь. Для меня это Олимпиада. Это
да.
Все. Поэтому я сразу говорю. Ну, вот, видите, жизнь несправедлива. В природе нет никаких целей, нет никаких истин, нет никакой справедливости. Есть факты. Факты, которые шагают по идеалам, делая из права сильного право для всех. Это Ницше. Ну, Шпенглер переиначил, так сказать, эту фразу. Дело вот в чем, я не оправдываю МОК. Плохо, неприятно. И вы знаете, но вот только вот философия жизни заставляет успокоиться, уж плюнуть на это и так далее. И
ну, где конец, меня, где конец? Когда будет чистый
меня
горизонт?
Успокаивает,
когда?
Сергей, меня да. успокаивает, фу, конечно, в переносном смысле, только одно. Знаете, великий Гоголь сказал, полюбите наш черненький, Беленькими нас всякой полюбит. И когда я вспоминаю Басманный суд, Кировский суд, что творят реально наши с нашими, то уже судьба Шипулина не выглядит такой страшной.
Ну, нельзя понимаете, подшивать одно к другому. Ну, это похоже на... Михаил, это похоже на женскую ссору, когда они вспоминают друг другу, что там кто сказал когда. Ну, зачем это? Мы сейчас конкретный факт обсуждаем. Мы обсуждаем конкретный факт, конкретный факт. Здесь мы глумимся друг над другом, но это, как говорится, наше дело. Мы здесь режем друг другу ремни из спины ножами, скальпелями, но это наше дело. Мы не должны одно подшивать к другому. Я считаю неправильно. Это по-женски. По-женски вспоминать все всем. Разве нет, Настя? Бабы ссорятся, всегда вспоминают. А ты вот еще год назад посмотрела туда, я посмотрела
давно
то, а ты
не ссорилась ни с какой бабой.
Да, потому что ты инопланетянка, ты не в курсе, как у нас тут дела ведутся. Значит, должна быть конечность. Объясните мне, какой момент вы исчерпаете наказание. Есть наказание, мы его считаем несправедливым. Окей, сделайте. Понимаешь?
Да.
Тебя поймала сильная шайка. Тебе говорят, за то, что ты с другой улицы, мы тебе дадим пощечину. Говоришь, хорошо.
Да нет, же сказал.
Хорошо, ты говоришь, хорошо, хотя справедливости нет в этом наказании. Нет справедливости. Но они говорят, мы тебе дадим все равно пощечину. Говорят, ну ладно, окей, дайте. Поворачиваешь рожу. Тебе говорят, да, но только еще потом мы тебя повалим и будем бить ногами. А почему? Почему вы меняете сходу? Право сильного. Это право сильного. Будем уродовать столько, сколько захотим. Но если вы будете уродовать меня столько, сколько захотите, значит, это война. А если это война, то зачем я согласился на пощечину? Зачем я согласился? Такой простой вопрос. Я согласился на пощечину? Да. А потом вы мне объявили войну. А зачем я соглашался на пощечину? Если это изначально война, так давайте воевать. Вот этого я не понимаю. Я тебе серьезно сейчас говорю.
Поняла.
Какие-то вещи я не понимаю. Когда пойму, мне станет легче. В движении.
Подъем. В движении.
С 2 до 4 по циферблату на внутреннем МКАДе трудно, и на 11 часов по циферблату на внешнем МКАДе трудно, и на 6 часов по циферблату на внутреннем МКАДе трудно. Двигаемся третьему транспортному. Да, Ленинградка сегодня паршивая, но сейчас уже лучше. Наоборот, сейчас, если говорить о трудном месте, то сейчас погано на проспекте Мира. Перед Енисейской. Вот там, кстати, у развилки очень плохо. Дальше. Третья транспортная. Плохо на 8 часов по циферблату внутренняя и на 12 часов по циферблату внешняя. Переезжаем к центру. Видим на Садовом на час по циферблату внешняя. Очень трудно. И Кремлевская набережная стоит. Якиманка стоит. Большой каменный мост стоит. А все остальное миленько. И всего 4 балла, товарищи. 4 балла. Господи, было бы о чем говорить. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 24 января.
Подъем.